Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа, все деньги на рожок.
Восемь часов 39 минут, четверг, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я хотел сказать про... Я не знаю, радоваться или горевать, ну что-то такое. Всегда, когда движуха, вроде радуешься. Человек, значит, какой-то чувак ехал сейчас на Рублево-Успенском шоссе. И он не смог проехать, и он уронил... Контейнер, это когда фура, и он уронил контейнер, Рублевка. А, значит, контейнер слетел, накрыл какой-то Камри, но как накрыл, не знаю. То есть я надеюсь, что там живо, там нет трупов, не знаю. Значит, теперь Рублевка стоит, ага, сейчас мы посмотрим, как Рублевка стоит. Рублевка стоит от Боровихи, от Подушкинского шоссе, вот там, где примыкает Подушкинское шоссе, к Рублевке. И все, и кранты, и ничего не едет. Скорость, знаете, какая? Нет, 15 км в час в некоторых местах. А, так вы едете, что вы стонете? 15 км в час вы едете, вы объезжаете как-то эту фуру, которая смахнула контейнер с себя об этот ваш низенький мостик. Это же все нормально. Но если не хотите 15 км в час ездить, то ломанитесь до Архангельского, ломанитесь на Новую Ригу, там люди 10 км в час едут. Мне кажется, это очень выигрышно. Еще можно на подушку уйти, там 90 км. В смысле, эту платную Одинцовскую трассу, которая в Москву лепит 90 сейчас в среднем, средняя скорость. Так что, мне кажется, нормально будет. Вот. А ну, потом приедете зато в Москву, там уже остановитесь, потому что 15 км в час перед Минской улицей. А? Скажи мне, сгорел, значит, что мне говорят про девочку, опять про девочку в розовом? Товарищи дорогие, значит, понимаете, в чем дело? Вы слышите то, что... Вы вообще ничего не слышите. Люди ничего не слышат.
Люди слышат то, что они хотят
слышать. Я говорил об этом в 92-м году. Я говорил, если я начну читать «Приключения Буратино» в новостях, я вел новости, как будешь смеяться, в 91-м году я вел вести российскую телевидение. Да, вести российскую телевидение в 91-м году. А, значит, с ноябрь-декабрь, а потом перешел программу «Время», стал вести программу «Время» с января. Ну вот. И, значит, и в то время ярость людей не знала никаких границ. 91-92. И люди тебя обвиняли прямо в противоположных вещах. Прямо в противоположных. Этот самый, значит, один демократический журналист, который до сих пор пишет и все, и сын его пишет, Лошак старший, написал, что я погромщик и антисемит. Ну, я сейчас не шучу. Ноябрь 91-го года. Он написал, что я погромщик, антисемит и воинственный, еще что-то. Ну, какой ужас. Не важно, что ты говоришь, абсолютно. Не имеет значения текст. Дальше, значит, одновременно другие пишут, что ты продался коммунистам. Третьи пишут, что ты либеральная мерзость, значит, и что ты абсолютно либеральная мерзость, и все подряд. Итак, то есть люди не слышат информации вообще. Они знают ответ в конце учебника. В этом люди. Они знают в конце учебника ответ.
Да.
Все. Понимаешь? Сейчас проведено исследование. Я обращусь к науке, чтобы подтвердить мою блистательную точку зрения, которую я толкаю уже, как вы понимаете, с 91-го года. С 91-го года я говорю, что эти, в хорошем смысле, идиоты, они вообще никогда не слышат, что ты говоришь. Вообще. Да и не надо слышать. Они знают ответ в конце учебника. После этого, кроме этого, у них ватажное сознание. То есть они не способны воспринимать интеллектуальные доводы. Для них главное, ты в их ватаге или нет. Понятно, да?
Да.
Например, ты в их ватаге, там, патриот. Значит, ты скотина, шовинист, фашист, антисемит, прочь. С той стороны. Если ты в той стороне, тогда с этой стороны. Ты продал родину Западу, предатель родины! Родину предал!
И главное, да, тебя обязательно причислят в какой-то из групп. То есть ты третьего не дано. Да.
Ты не можешь быть вне группы, потому что мои соотечественники, по несчастью, ватажные существа, ватажные. Они живут ватагами. Ну, ватаги, ватаги, это хорошее слово. Значит, они живут ватагами. Если ты не в ватаге, они говорят, не верю. В какой он ватаге? Ну, вот в это. А, ну, другое дело. Ну, другое дело. А этот какой ватаге? Мы не поймем. А, так он, значит, шлюха. Он и туда, он таскается. Он проститутка. Знаешь, если он вроде за тех, и за этих, и за этих. Черт поймет, наверное, проститутка. Он со всеми, понятно, да? То есть люди, которые мыслят ватажно, они не могут определить, кто. Если не могут определить, кто ты, значит, ты проститутка. А если могут определить, кто ты, тогда у них, а, скотина, да он из чужой ватаги, понятно, да? Угу. Это примитивнейшее общество. Это общество каменного века. То, что мы наблюдаем за окном. Это общество каменного века полностью отсутствует, понятно, да? Это ужасное общество. Я желаю ему не развития, нет, гибели. Гибели. Я надеюсь, что она погибнет. Молодежь должна быть другой.
Только вчера я обрадовалась. Вы молодежь сказали, что у нас другой. Появляется гражданское
молодежь
общество.
Молодежь будет другая. Вот то, что ты сегодня сказала, это дико современно и дико своевременно. То, что ты сказала, что молодой парень, там, я не знаю, молодой мальчик, не знаю, какой-нибудь там 14-летний, не знаю, 15-летний, из Москвы, скорее поймет своего сверстника из Чикаго, чем своего собственного отца.
Да.
Я подумал, господи, в этом надежда. И в этом надежда. То есть мальчик из Москвы, 15-летний, гораздо скорее поймет своего сверстника из Чикаго и из Мехико, и из Буэнос-Айреса, чем своего собственного отца. И уж тем более деда. Тем более деда. И я подумал, как это классно. Может быть, это общество загнется, не родившись? Может быть, тогда это будет прекрасно, нет?
Подождите, как, когда это должно загнуться? Молодежь вам нравится. Молодежь вам нравится, как я понимаю.
Нравится. Да, нравится.
Ну, так почему тогда общество должно загнуться? Наоборот, наша молодежь вытянет наше общество куда-то на новый уровень, на другой уровень.
Оно может вообще не озаботиться существованием этого общества. Ты знаешь, это как произошло с шестидесятниками. Можно я сделаю краткий экскурс?
Да.
Дело в том, что одна из надежд в России были шестидесятники. Шестидесятники, которые... Там Акуджава, да, вот и много. Значит, это шестидесятники. В 60-е годы... Дело в том, что в России совпало дело на Западе в 60-е годы, как вы знаете, Эбби Хоффман, там, сказать, там все это. Хиппи, вот, Роллинг Стоунс,
да,
и так,
да,
далее.
Да. Битлы.
Значит, Битлы. Да. А, значит, а в России ничего подобного не было. Было Акуджава с гитарой там. Вот. И, но, тем не менее, была какая-то хрущевская оттепель в самом начале 60-х до 64-го года. Кстати говоря, его в 64-м году сместили, Хрущева. Но закручивали гайки потихонечку там. Значит, все равно еще пока был Косыгин, который типа подавал надежды на какое-то экономическое возрождение. Ну, все это дело загнулось в результате. Понятно, да? Как обычно, как всегда. Вот, и, значит, вот эти шестидесятники, они продолжали бухтеть еще в 90-е. Но мы в 90-е, значит, смотрели на них, вытаращив глаза. Как на каких-то рептилоидов, которые что-то свое мелют, требуют уважения. Они требуют уважения. На каком основании? На том основании, тащи, что они шептались за шкафом в советское время. Шестидесятники, я сейчас объясню. Они ходили на работу в советское учреждение, у них был библиотечный день, они в среду не ходили. Они ходили в понедельник, не очень рано они приходили, может быть, к 2 часам дня. Они приходили на работу.
Присутственный день.
Да, это был присутственный день. В свое ни-ни-ни и еще чего-нибудь. Значит, во вторник они приходили пораньше. Нет, пораньше, но уже вторник, пора работать и так далее. Они приходили в 12:30 где-то. Потом, ну, примерно в 3:30 они уходили. Мне надо поехать в министерство. Вот. В среду у них был библиотечный день. В четверг они знали, почему они не придут, но предупредили же начальство, правильно же? Нет, ну предупредили же. Мы же предупреждали. Ну, я просил Оксану Федоровну передать, что я не... Ну, хорошо. В пятницу кто-то заглядывал, проходя мимо, угощал коллег пончиками и уходил дальше, и все.
Ну, в общем, укороченный день.
Да. Короче, они работали. Их же рассадили в машине. Шестидесятники. Работали в общей сложности. Трудовая неделя у них доходила до 15 часов в неделю. То есть до 15 часов в неделю. Они, что они делали 15 часов? Они сидели за шкафом и шептали, что коммунисты, политбюро плохое и Советский Союз плохой. Все, совок и так далее. Они, значит, не любили Советский Союз интенсивно в эти 15 часов, в основном по курилкам, где-то за шкафом. Это в 90-е годы они потребовали их за это уважать.
Мне вообще кажется,
их не уважал ни тогда, ни сейчас.
Мне кажется, да. Что мы вот, конец 80-х, начало 90-х, последнее поколение, которое воспитано в уважении к старшим. Ну, нам это, по крайней мере, постоянно рассказывали.
Я отдельный экземпляр.
Да, а мы вот, нам объясняли, что надо уважать старших, слушаться и так далее. А вот сегодняшняя молодежь, поколение, для них вообще нет авторитетов.
Вам надо сломать.
Для них нет авторитетов ни среди сверстников, ни среди старших.
Правильно, очень хорошо. Это наши
среди учителей.
Наши люди. Я тоже всех. Ну, хорошо, люблю, всех люблю. Я тебе говорю, а ты сломай это в своей голове, за токсичное. У тебя токсичная голова. Те, что ты воспитан в уважении старшим. Возьми портрет старшего, найди, конечно, старшего какого-нибудь. Плюнь в него и скажи, ты дурак.
Как
надо? Тебе надо разрушить свою личность для того, чтобы возродиться. Слушайте, вновь. Сейчас весна. Возродись.
В какой-то момент нужно, конечно, разрушить все вокруг и бывшие авторитеты, а потом самому прийти к этому.
Подобно Шиве.
Не потому, что тебя родители заставляют, а что ты сам
уважаешь.
Значит,
я надеюсь, что современная молодежь наконец разрушит авторитет родителей, разрушит вот эти тяжелые вериги, которые они тащат, эти гири на ногах, которые они тащат за родителями, вот эти гири предрассудков, гири косности, гири мракобесия, это все уйдет, я надеюсь, с молодежью, понятно, да? Надеюсь, но зря надеюсь, на самом деле.
Да.
Ты знаешь, что, например, на Северном Кавказе,
да,
молодежь гораздо религиознее своих дедов.
Да,
религиознее. То есть молодой кавказец, 20 лет, существенно религиознее, чем его дедушка. Существенно религиознее. Как, ну, в среднем, мы говорим о статистике. В среднем существенно религиознее. Поэтому мы не надеемся на молодежь, если надеемся на молодежь, но, в общем, она дерьма стоит тоже. Давай честно скажу. Молодежь. Ну что, посмотри на этих ублюдков.
Почему? Прекрасные совершенно дети.
Они омерзительные. Умные. Нет?
Рассудительные.
Ты думаешь?
Конечно.
Ну, редко. Ну, нет. Не редко все-таки. Если мы видим какого-нибудь рассудительного, это скорее исключение. А? Нет?
Нет. Скорее нет. Но я много видел.
Ты склонна очаровываться.
Да.
Даша склонна очаровываться.
Да.
Поехали,
да,
дальше.
Да, это правда.
Да, в Шиву, говорит, давайте плевать. Вот мне Георгий говорит. Георгий, в Шиву плюйте сколько хотите. Шива даже не заметит вас, поймите. Даже не насекомое.
Вот, лимузин, прям повторяю.
Да.
В 20 разрушаешь, снимаешь себе гири, а в 35 понимаешь, что родители были правы, и начинаешь говорить спасибо. Ну, не то чтобы они всегда были правы, честно сказать. Но спасибо, да.
Как
спасибо.
Вам не стыдно, лимузин? В 35 понимаешь... Вновь я очевидно, насколько родители несчастны в своей неправоте. Дело в том, что я расскажу разницу. В 20, когда ты относишься к родителям с презрением, ну, 20 уже может, не с презрением, а с желанием, чтобы они денег дали. В 15 ты относишься к родителям с презрением.
Деньги понятно? Берешь у бабушки.
Но презрение физиологическим. Отец слишком сильно чавкает.
Родителей.
Нет, отец чавкает, какие-то у него волосы на груди. Ну, как-то странное физиологическое презрение. Хочется его убить. Ну, желательно, конечно. Вот. Ну, так.
Говоришь, что мне от вас ничего не надо, нет мне ваших денег, и идешь к бабушке.
15,
идешь к бабушке, берешь мне те же 200 рублей.
В 20 ты, в общем, ничего такого физиологического презрения к родителям не испытываешь. Ну, за исключением только примерно 90% случаев. Вот, а значит, в 35 ты меняешь презрение на снисходительное... Как это сказать? В 35 отношение к родителям кардинально меняется. Ты меняешь презрение На снисходительное...
Ну, потихонечку начинаешь относиться как...
На снисходительную жалость. На снисходительную жалость. Ты понимаешь, что эти люди, безусловно, неудачники. Вообще в исторической судьбе. Не важно, что они герои, там, сказать, там, герои Советского Союза, чего хочешь. Они строили не то, они строили не так, они делали вообще все не так. Вообще все не так, понятно, да?
Ну, то, что 35 самый активный 35. Возраст.
35 ты понимаешь, что ты меняешь презрение на снисходительную жалость. Понятно, да? А, значит, в 50 ты меняешь презрение и снисходительную жалость на активную жалость, а в 60 на, мне кажется, в 65 на усталую жалость. Ты меняешь отношение уже на усталую жалость, лимузин. Понятно?
Нет, уже в 65 уже внуки занимаются своими родителями.
Нет, все равно родители есть, и ты меняешь отношение к ним на усталую жалость, такую изнуренную жалость такую, типа, ага, да, сейчас, ага. Ну, там что, надо что-то, ага, сейчас, ага. Ну, вот. Ладно, поехали дальше. Завтра отпуск, санаторий, пишет Серега из Надыма. Серега, я всегда, поскольку я говорю по-испански, санаторий на испанском означает сумасшедший дом. Ну, в частности, обычно. То есть, когда вы говорите, что бояль санаторию, это значит, что вас будут подвергать санации. Санация, обычно ментальной санации. Ну, так считается. Ну, как хотите, пожалуйста. Хорошо, один человек
погиб. У нас санаторий всегда совмещает в себе функции.
Сумасшедший дом.
Да. Там дом престарелых, там же прям с 15 лет.
И там же дом разврат.
Да.
Потому что девушки уезжают в санаторий, тогда уезжали в советское время на 21 день, и там они, ну, где-то до первой субботы, они там уже выходили замуж слегонца так подковали. Ну, правда.
Уже настроение поднималось.
Да, ну там в пятницу вечером девчонки. Они шли в клуб какой-нибудь, в этих самых своих капронках и так далее. Понимаешь, что? А чё, правда. И там же какой-нибудь механик Вася там.
Капронки.
А? Капронки, да. А чё? В московском торговом центре «Персей для детей» на Малой Семёнской произошел пожар. Это говорит о том, что мы не понимаем, как пользоваться спичками. Нет, мы не понимаем. Мы не понимаем, как пользоваться электричеством и так далее. Знаешь, я все свое детство прожил в ситуации, когда постоянно что-то происходило в Индии, я сейчас помню. Вот это период большой моего детства. Все время в Индии, значит, поезд сошел с рельсов. Потому что, господи, где? В Индии. А потом уже не спрашиваешь, знаешь, что в Индии. Потом снова сошел с рельсов и врубился в другой поезд. А, ну это же в Индии, да. Потом еще Бангладеш тоже. И паром, пошел паром. Что-то перевернулся к чертовой матери, 400 человек куда, ну, как, нет, были бы, нет, ну, вот, пожалуйста. Это в Бангладеш, ну, ладно, что. Потом, и все время как будто было ощущение, что в Индии обязательно поезда сходят с рельсов, ну, правда. Или, так сказать, там, может быть, 1000 человек чем-то отравилось там и так далее, понимаешь? Я правду говорю. А, значит, а Бангладеш перевернулся паром непрерывно, он все время один и тот же, он такой, туда-сюда переворачивается, они просто не в курсе. Ну, правда. Сейчас эта жизнь пришла в Россию. Но то же самое. Где-то сейчас на свадьбе там 420 человек отравилось.
Сейчас ли?
Да.
Мне
да,
кажется,
да.
Давно
Нет,
уже.
Нет, давно, но я сегодня читал.
Ну, как хромая лошадь.
Нет, ну хромая лошадь. А сейчас вот каких-то 400 человек на какой-то свадьбе, да. Там или 200, лечат, значит, они все. Кроме жениха.
Сын, дети травятся.
Жених не жрал, ему сказали, не жри, дурак, у тебя первая ночь. Но зато он не преследил за невестой. Невеста отравилась. Невеста, знаешь, 400 человек на свадьбе отравилось, то ли 200, то ли 400, не имеет значения. В какой-то национальной республике, это сейчас у нас. Я сегодня читал, просто глазами пробежал. Я не думал, что это пригодится. И, значит, говорят, ну, а единственный человек, который не отравился, жених.
Он-то жених. Всех их и отравил.
Нет, слышишь, потому что он жених, невеста тоже отравилась, вот в чем
да
дело.
Он ее ненавидит уже.
А, да?
Конечно.
Может быть. Но я хочу сказать, мы не умеем пользоваться цивилизацией. Мы не умеем, разучились. Правильные люди уехали, и все. Которые вот знали, куда что втыкать там. Понимаешь?
А какие люди куда уехали?
Ну, какие-то были люди, которые знали, как фаза, масса, вот эти все штучки. Они говорили какие-то слова, я помню,
все
сейчас я помню.
Все это
они строят. Приходили и говорили, белый это масса или черная масса, они такие слова мне говорили. Например, красный всегда фаза, я говорю, о, говорил я, о, ну, это такие знаменитые фразы. И всегда ты делаешь вид, что ты понимаешь. Ну, ты типа, о-ля-ля, говоришь ты. Ну вот, сейчас эти люди куда-то уехали, я не знаю, в Америку, не знаю куда, или умерли, может быть. Никого не осталось, мать, никого. Все, поэтому у нас все горит к чертовой матери, все замыкает, вырубает и так далее. Мы превратились в Индию и в Бангладеш одновременно. Мы Индия и Бангладеш, понятно? Все вместе, в одном флаконе. Пожалуйста.
И еще и в мусоре, собственно, как в Бангладеш.
Ну, конечно, ну, конечно. Ну, что и требовалось доказать. Движение.
Подъем. В движении.
Борис говорит, синий фаза, коричневый ноль. Желтый земля.
Естественно, ну, Сергей.
А что мне говорили, белый на массу всегда, белый на массу. Это я все время делал, белый на массу. А когда, значит, у меня был четвертый какой-то кабель, я не знаю. Пробки,
я знаю, наверное. Розетки земля, две штуки, дайте, вот нет.
Да.
И писал и рабочий, все. Что тут да. Надо купить.
Слушайте, пробки на Ярославке, вокруг нее мертвые. Ребята, вы не были на Рублевке, где фура уронила контейнер прямо на Рублевку. Вот так-то. Мы Индия, а виноваты пожарные, говорит Андрей-спасатель. Нет, ну подождите. Мы Индия и Бангладеш, поэтому пока мы в Индии, вы еще виноваты, а когда будем в Бангладеш, вы уже будете не виноваты. Потому что уже в Бангладеш никто не виноват. Там просто...
Оно само.
Оно само в Бангладеш. То есть когда мы в Индии, еще кажется, что вы перепутали, не трогайте электричество, говорит Алексей. Все, все, все. Черный намаз, товарищи, главное в нашем деле. Черный намаз, если найдете. А если не найдете, тот, который
бегите.
Черней. Тот, который почерней. Сфоткайте чертовы провода, переведите в черно-белую фотку. И там, посмотрите, какой потемнее тот намаз. И тот намаз. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой
Сергей,
программы, у нас
Дарья,
прекрасное настроение, товарищ, у меня вообще эйфористическое настроение, счастливое настроение.
Вот что погода делает.
В связи с солнцем и в связи с тем, что мне сегодня за 200 рублей помыли машину с пеной, ку-ку, понятно, раньше все время за 300 мыли. Но это так удивительно, и сегодня, а? Я говорю, с пеной без сушки. Вот так, с пеной без сушки. Uh-huh. Мне говорят, 200 рублей. Я говорю, я такой думаю, знаешь, нечаянная радость такая, как будто тебе лишний гамбургер дали, или там положили вместо 3 кусочков колбасы на бутер 4. Почему? Ну, положили. А ты такой, думаешь, елочки, так вот по закону, то по уголовному, ты знаешь, сейчас человека посадили, он 30 миллионов рублей он получил случайно. И не вернул.
Угу.
А, значит, это уголовное преступление.
Ну, это, да.
То есть, если тебе случайно
правильно.
Что-то дали, случайно
правильно,
дали,
конечно.
Ты должна вернуть по чести.
Да. А это не само собой разумеющееся, да?
Мать, подожди, ну я тебя сейчас попрошу, скажу. Даш, дай мне, пожалуйста, хлебушка.
Так.
Ты говоришь, я могу вам выделить, нужно там 2 куска, условно говоря. Ну, например, ты говоришь, да? И даешь мне пакетик, а там это, и еще там, я не знаю, пирожное. Без эшечка. Я такой говорю... А, хорошо, и пошел жрать. Жру, да и без эшечка как-то съелось тоже. Так что, это уголовное преступление?
Ну, это несопоставимые вещи, но все, я бы из приличия подошла бы... А вот безешка это в довесок, или ты перепутала и
я бы,
положила свою
чтобы
безешку?
Чтобы не отягощать наши отношения, не стал бы спрашивать. Ну, оно есть и есть, и хорошо.
Лишний раз
спрашивать.
Ходить, что-то разговаривать.
Абсолютно. Так и тут. Мне говорят, с пеной без сушки, я сказал, с пеной без сушки, я говорю. Они говорят... А 200 рублей. Я такой, говорю, хорошо, быстро доставлю, быстро плачу. И правда моют. Еще пену нанесли, еще стояли там минуты 2-3 и курили. Чтобы она, как говорится, въелась в краску, и чтобы до кожи сняло все.
Пилинг, да.
Ага, вот. И такой я, смотри, и погода хорошая, все вместе совпало, товарищи, сегодня счастливый день. Вот о чем я говорю. Так, секундочку. Значит, австралийцам советуют не приезжать. Надо мыться в чистый четверг, говорит Козебр. Если бы я знал, я бы сегодня не стал мыться. Опять мракобесие полезло. Кончайте мракобесие мне сюда. Качать. А? Австралийцам советуют не ездить в Россию. Значит, стоит ли поехать на чемпионат мира 18 в России? В Австралии разработали новые рекомендации для болельщиков, которые грядущим летом намерены отправиться на чемпионат мира по футболу в Россию. Правительство Австралии разработало новые рекомендации. Из-за нагнетания политической напряженности, вообще нагнетания, то есть, ну, как бы есть нагнетание, непонятно где, вы должны знать, австралийцы, о возможных антизападных настроениях или преследованиях. Пока правительство не знает о каких-то повышенных трудностях именно для австралийцев в России. Но трижды подумайте, стоит ли ехать в эту страну. У нас опасная страна.
Конечно.
Ну, чем она опасна?
И пока три раза подумайте...
Я не был в Австралии. Ты была в Австралии?
Нет, не была.
Аношка была. Ну, Аношка была в Австралии, но она была не в Сиднее, а в каком-то неприличном городе.
В Канберре.
Чуть ли не в Перте. Не знаю, она была в каком-то неприличном городе, в который нормальные люди не ездят. В общем, она, значит, и так далее. Она там была у родственников, а я не был. И поэтому я не могу судить об Австралии, но я думаю, что Австралия, судя по людям, которых я видал, потому что половина туристов европейского вида на Бали — это австралийцы. Mm-hmm. Даже больше. 80% — это австралийцы. Они очень жизнерадостные, веселые, и все у них вкусно и клево, австралийцев.
Еще бы.
Ну, как бы вот так. Не знаю. У меня создалось впечатление. А я был в Дарвине, там тоска, говорит Рамси Болтон. Вот я и говорю.
Ну, вообще говорят, да, что в Австралии скучно, ужасно.
Да?
Поэтому, мне кажется, наоборот, надо как-то развеяться.
Давай проголосуем. Мы опасная страна. Скажите, пожалуйста. Вот австралийцы предупредили своих, что сюда ездить опасно. Надо трижды подумать, прежде чем ехать в эту опасную страну. Скажите, мы опасная страна? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Мы опасная страна. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Я бы не решился путешествовать по России, не заручившись телефонным разговором с губернатором, что он меня ждет. И машиной сопровождения ДПС на границе области. Ну, то есть, если бы я поехал путешествовать по России, то я бы попросил губернатора прислать машину сопровождения ДПС на границу области, чтобы она меня как-то... Ну, чтобы как-то...
Вообще без сопровождения лучше не надо.
Надо с сопровождением, чтобы впереди ДПС ехал. Все-таки Россия, сама подумай. Не, ну, в хорошем смысле. Я иногда делаю дерзкие вылазки на Плещеево озеро.
О.
Без машины сопровождения, без ничего.
Я
просто
тоже
на
там
шару,
бываю, да.
На шару. Ну вот. Ну и ничего. Каждый раз я понимаю, что чудом жив, чудом. Выживаю чудом. Но возвращаюсь, ничего. А?
Почему?
Ну, не знаю.
Вы считаете, в Переславле...
Ну, разные люди встречаются по пути. Там, все это,
бандитский город?
Довольно странные люди там. Полно «Жигулей» с армянскими номерами каких-то и так далее. Там как-то ты все время чувствуешь, что ты на передовой. Серьезно. Слушай, надо остановить. Я останавливаю. Значит, все, 64 на 36. Мы опасная страна. 64 на 36. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Дарья.
Здравствуйте.
Ольга, Москва.
Здравствуйте.
Да, конечно, мы опасные.
Ну, расскажите.
Безусловно. Мы люди, которые на государственном уровне разрешают при скорости 60 километров ехать там, на 20 километров быстрее. Ни один западный европеец нас не понимает.
Нет, понимаю, вы не представляете. Я беру машины всюду во всех странах и спрашиваю, какой допустимый предел превышения. И мне говорят, ну, примерно до 5 километров. Обычно мне говорят, до 5. Например, условно говоря, в Бельгии, если будет написано 110, можно идти 115. 115.
Ну, я, правда, не помню, вот в Бельгии такую трассу, про которую вы говорите.
Почему? Я ездил из Брюсселя в этот самый Брюгге залечь на дно, и все.
Ну, вот я, например, помню, что в Норвегии есть участок, который разрешено там ехать, по-моему, то ли 100, там, то ли 110 километров, но он длится там 3 километра всего.
Нет, я ездил в Брюгге, потом я очень там в 6:30 утра возвращался, самолет был ранний, и, в общем, нафиг, это было глупо, я мог поехать на поезде, но я почему-то поехал на машине, неважно. И я брал ее. И там мне сказали 5 километров превышение. Значит, значит, в России 20, да, совершенно верно. И я тотчас сообщил об этом человеку, который давал мне машину. И они поднимают палец кверху, а им восхищение приходит невероятное. Вся гопота, все, я вам объясню, вся гопота во всем мире, нами гордится. Я приезжаю, я говорю, а в России 20. Они такие, it's very good. Они такие, very good. Ну, нет, правда.
Very good, потому что вы не платите, они платят, но все равно ездят. Я ездил и в Италии,
француз,
и во Франции.
Француз снесся.
150, 160, они француз все снесся. Гоняют вообще.
Француз. Меня обогнал француз. Я шел 115 с этими, с белгами. И меня обогнал француз, который шел 120. Ну, потом мы встретились на заправке, неважно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Даша, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Ну, мы страна, конечно, опасная, но есть ощущение, что не для австралийцев.
А, так. А они что, знают что-то такое секретное?
Ну, мне кажется, да. Ну, вот это такое, вот, знаете, ощущение на уровне вот каких-то внутренних таких. Вот. А мы, конечно, опасные, но не для всех. Вот,
не для всех.
Не для австралийцев.
Да-да-да.
Они...
Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай. Ну,
здравствуйте, Николай.
Судя по Косте Дзю, который славу получил, проживая в Австралии, и очень себя хорошо чувствовал, вот недавно прошел слух, что заболел.
Заболел.
Будучи у нас. Но что там страшно в Австралии?
Нет, там кенгуру дерутся, а у нас, нет. Это про нас.
Ну, хорошо. Ну, у них там алкоголь не переваривают, жутко. Ну, два слова про Австралию. Ведь Австралию кто создал? Каторжники.
Это мы знаем,
негодяи. А у нас, конечно, дорога, раньше МКАД назывался, дорога, как там, выживания или дорога смерти, сейчас вроде наладилась, но отъезжая буквально некоторое расстояние,
и все мы про дорожное движение. Смотрите, хорошо. Все не сговаривались про дорожное движение.
Ну, хорошо, да. Ну, у нас путешественников, вы знаете, сколько приезжало? Все время мы бодро сообщали. Вот приехал кругосветное путешествие совершить. Один человек на велосипеде, либо на машине.
Да, мы убиваем. Обычно мы убиваем.
Мы
убиваем по неряшливости. Я вам скажу, что я изучал этот вопрос до какой-то степени. Ну, не то, чтобы я вел научную работу, но такую, журналистские заметки. И я скажу, что, как правило, мы убиваем путешественников по неряшливости. То есть мотоциклистов и велосипедистов мы убиваем грузовиками и так далее. Только в одном случае, в этом был какой-то профит, убили японского фотографа за красивый фотоаппарат и обувь. У него была превосходная обувь и красивый фотоаппарат. Хорошо. Его убили в Перми, где-то под Пермью. Но это хоть какой-то, это хоть как-то объясняется.
Да, корреспондент у нас путешествовал с женой на красивой машине. 16-летний парень решил покататься.
Просто покататься, убил его, и это был журналист из Омска.
Я знаю. Да, что он не даст. Так
да, журналист из Омска его убили на Алтае. Мальчик хотел покататься на машине.
Я вот как раз сейчас не могу
машина
найти.
Была
летом
себе.
В августе были новости о том, что на Алтае убивают туристов. Я как раз в сентябре поехала, было очень страшно. Ну, потому что брали машину на прокат, и я вот думаю, что делать? Никак не спасешься, оружия нет. Ну, биту с собой возить, я не знаю. Ну, как-то же надо защищаться. Ну,
может быть, не ездить? Такой вариант просто. Простой вариант.
Ну, интересно же.
Интересно?
Ну, конечно.
Ну, ты удовлетворила любопытство?
Да.
И тебе показалось это поучительным?
Да. Ну, нет, я не встретилась с бандитами-убийцами, но вообще, ну, да и классно, в принципе.
Да?
Да.
А почему там самый высокий уровень этих самых душевно... Ну, вот какая-то была статистика недавно по поводу душевнобольных. Там высокий уровень на Алтае. Ну, выше, существенно выше среднего по стране.
На Алтайском крае или горном?
Я боюсь сейчас
Алтайский край, смутить, это я могу, да. могу представить, там вообще очень бедный и так, ну...
Высокий уровень душевнобольных.
Неблагоустроено. А горный Алтай — это совсем другая история.
Если там офигенский, очень правильная цель льется с неба, то почему там чокнутых так много? Почему?
Нет, горный Алтай, я думаю, что это не про горный Алтай, мне кажется.
А знаешь, где меньше всего?
Но местное население коренное, они, конечно, суровые люди. То есть с ними лучше, им лучше в глаза не смотреть.
Я скажу про других людей суровых, где почти нет сумасшедших, мало сумасшедших.
Так.
Чечня. Чечне мало. Ну, может, они их со скалы сбрасывают, я не знаю, но... Как в Спарте. Кстати говоря, ты знаешь, что в Спарте под этой скалой искали потом скелеты? И там действительно полно скелетов, но детских нет. То есть детей никто не сбрасывал. Это страшная сказка. Была придумана идеологическими противниками. Какие-то ольгинские тролли из Афин. Понимаешь? Какие-то ольгинские тролли из Афин придумали это про Спарту. Хорошо, мы опасная страна или не опасная? Я уже не понимаю. А нет, опасная. Понятно, 64%. 64%. Я знаю разные случаи. Бывает, что это... Бывает, что неплохо. Но бывает, что, например, у меня одних знакомых лодка, они пытались сплавляться на лодке по какой-то там реке. Они практиковали этот способ досуга, и им прострелили лодку какие-то добрые люди в надежде, что если прострелят лодку, то эти господа причалят к искомому берегу. Например, они идут вдоль берега. Там сидит какой-то Пафнутич, местный какой-то, ну, человек местный, строгих нравов, там, не знаю, Костромской какой-нибудь. Ну, условно, сейчас неважно, может быть, Архангельский. Он в них стреляет, но стреляет, говорит... Так, чтобы лодка начала спускать, но не сразу ушла на дно, чтобы добро не испортить. Чтобы она причалила, а тут они уже по роже надают и заберут все, что в лодке. Ну, там, палатки, хорошие вещи. И даже и лодку заберут, ее еще можно починить. Поэтому они интеллигентно стреляли просто в баллон, так, бум, из ружья. Вот.
Мне кажется, Россия для всего мира — это как лагерь для скаутов. Ну, то есть вот, ты сюда едешь, чтобы вот пройти школу жизни, школу выживания,
ну,
вот реалити-шоу.
Ну ладно, поехали дальше. Нашли? Нет, вот, в лаборатории Праги произошла утечка цианида калия. Только что, Russia Today пишет. Ну, надо же, вот только что, 4 апреля. Вечером 4 апреля, сегодня 5. Значит, вчера вечером в лаборатории Праги произведена утечка цианида калия. О чем это говорит?
О чем?
Обо всем, что они вот, чего новичок. У них утекает-то постоянно. Конечно, новичок, первачок, цианид, что хочешь. Автоматически включилась система специального проветривания. Окружающей среде никакого вреда нет. Ну, естественно, они вылили довольно много цианида калия, и естественно, что никакого вреда нет. А теперь они затекают, засыпают лабораторию сорбентом, который вывозят в специальных емкостях. А то, что уже утекло, утекло. Все. Понятно? Вот тебе, пожалуйста. Британские спецслужбы нашли производителя новичка на окраине Москвы. Знаешь, это новое сообщение. Значит, британские спецслужбы, об этом пишет The Times, с высокой долей вероятности выявили секретную русскую лабораторию, которая производит отравляющие боевые вещества для, в малых дозах, для деликатных...
Для вакцин, как сказать,
для вакцинации. Деликатных мероприятий.
Для прививки.
Какие-то деликатные мероприятия, там большие не нужны дозы, пойми, это не самолеты высыпать на армию противника, правильно? Наступающую колоннами, ну вот, как капелевцы. Офицеры. Ну вот. А значит, тогда можно из самолета. А тут деликатные какие-то дозы вырабатываются, считают британские спецслужбы. А оказывается, как они пишут, это пишет The Times. Это фигня в Ясеневе. Поздравляю, Голубинскую улицу.
Да, в Ясеневе. Я дочитала, что они не знают, где конкретно.
Нет, уже сказали. Они сказали, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, которую синтезировали яд, находится в районе Ясенева, на окраине Москвы. А Даша Кнорре проживает в...
Конькове.
И всякий раз, когда ветер дует оттуда, зажмуривайся. Ну, что?
Я живу рядом с лесом, как раз между мной и Ясеневым лесом.
Где ты живешь? Какая улица?
Капицы.
Подожди, академик так, это же, так это же не Конькова.
Нет, Конькова. Сергей Капица это Ленинский, где Академия наук, а академик Капица это Конькова.
Это уже не Сергей, а какой-то другой, да?
Да,
отец. Папа его, папа.
Отец, да. Отец. Веденского вот там.
Варги, там Варги рядом. Ты в тех краях, да, где Варги?
Академика Варги? Нет, это другая сторона профсоюзной. Веденского, Островитянова.
Ах, как это прекрасно.
Да.
Я работал там ночным сторожем, просто чтобы ты знал. Я работал ночным сторожем в магазине «Лейпциг». Знаешь магазин «Лейпциг»?
Да, конечно.
Ну вот, пожалуйста, это мое, практически мои университеты. Я работал ночным сторожем там. Правда.
Классно.
Ну вот видишь. А учился на Миклуха Маклая.
Да, там это уже
билет. Рядом, все, да, это рядом. Да. Все. Хорошо. Значит, они доказали, как им кажется, сами себе. Ну, ребят, внимание. Они доказали сами себе, что им кажется, что есть маленькая лаборатория, которая находится, когда специально для деликатных задач, в Ясеневе, на окраине Москвы, там, где СВР. А я сейчас секрет не сказал,
Да все секрет. Знают про лес.
Про лес все знают. Когда заходят во Внуково самолет, один из путей захода как раз над СВР всегда. Я шлю мысленный привет. А? Качну тебе крылом. Как там, качну серебряным тебе крылом. Ну так вот. И, значит, дальше удалось доказать, не удалось доказать. Но вы знаете, что новичок этот, вот, которым травили Скрипалей, он был отправлен в химическую лабораторию военную Портон-Даун в Великобритании, и им не удалось доказать российское происхождение. Правда, на самом деле они теперь объясняют, что они мне потому не удалось, что они не собирались этого делать. Ты поняла, что мы растиражировали новость? Что им не удалось доказать российское происхождение.
Да,
но а там написано на английском
перевод
языке.
Перевод неправильный.
Да, неправильный перевод. То есть мы счастливы неправильно понять. Значит, на самом деле на английском языке было сказано, что они не устанавливали происхождение ввиду того, что не ставилось подобной задачи.
Но это не в их компетенции.
Это не в их компетенции. То есть они вообще не устанавливали никакого происхождения. Никакого, понятно? Ни китайского, ни русского, никакого. Поскольку это не ставилось задачи такой. Вообще, в принципе. Поэтому мы перевели сразу, что не удалось
всегда,
доказать.
Мы же читаем то, что не мы удалось хотим прочитать.
Да, не удалось доказать.
То, что мы хотим
ну ладно, это забавно. Но в Ясень, я думаю, это угроза для людей. Там,
для Конькова нет точно.
Нет, ну,
а
да.
Дальше
нет, уже. Почему? Если полыхнет и все. А, смоет там этот самый. Наоборот же, роза ветров в вашу пользу. Вам везет с розой ветров.
Да.
От вас дует к ним.
Вот.
Ну, так что нормально. А? Люди, кто там живет? Мне кажется, что это нормально. Потому что роза ветров такова, что дует туда на пансионаты Газпрома на Старой Калужке. Ну, это уже пофиг нам, правильно? А? Там баньки все эти вот их, которые... Ну, там Газпромовские, знаешь где?
Ну, по Профсоюзке, когда...
Если вот старая, ехать, первая... по Калужке уходишь,
да,
из города?
Да. Там сколько, слева, немножко, слева как раз Газпромовский.
Немножко есть Газпромовские темы. Да. Я там был. Я там был в гостях у них, ты знаешь?
Нет.
Я там был в бане. Меня приглашал туда однажды один видный сановник. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Но не Газпромовец, я не педик никакой. Эй, меня Газпромовец приглашал, я не педик. Я был там с Павлом Павловичем Бородиным. Все, да, прошу вас.
Алло, доброе утро, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте, живу на Варге, рядышком. Вот тут действительно розветро проходит.
Правильно.
Кто знает, стоит камень на пересечении Профсоюзной и Ясенева.
А вы знаете...
1240 метров над уровнем моря.
Нет, там можно вам сказать про этот камень. Вы знаете, откуда он взялся, да?
Честно, нет.
Нет. Значит, есть такой Миша Топтыков, с которым я учился в школе. Значит, и у него папа был предрайсполкома Черемушевского района Москвы. Так? Значит, и он, папа Топтыкова, был Миша Топтыкова. Сейчас пытаюсь ему позвонить, на самом деле. Но он где-то в Латинской Америке. Вот он был 21 час назад активен в Фейсбуке. Значит, он где-то завис. Ну вот. И папа Миши, проезжая как-то по Тверской области, увидел вот этот валун. И говорит, ребята, как бы нам подтащить его? Да, отправили какую-то экспедицию, я не знаю, сказать там, подъемники какие-то специальные. Его приволокли из Тверской области. И имя ему известно, кто его привез. Папа Миша Топтыкова. Вот чтобы вы знали. Что-то он не берет трубку. Привет, Миш, как дела? Вылезешь из моря. Я рассказывал в программе, как твой папа привез камень ясеневский. Это я ему на автоответчик наговорил. Ну, хорошо. Ну, правда, это же действительно так. Это круто. Так, да. Хорошо, о чем мы сейчас говорим в 9.27, черт побери, я не понимаю, а? О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о британских спецслужбах, которые... О США. Давай перейдем на США. США ведут санкции против наших олигархов. Я испытал смешанные чувства.
Смешанные?
Смешанные, да.
А в чем смесь ваших чувств? Если разделить эту смесь, то что-то вас радует, а что-то не радует?
Люди, они хорошие, а всех вместе мы их не любим. Понимаешь, вот это ощущение с олигархами? Смешанное чувство. Вот с каждым олигархом разговариваешь, я с любым олигархом разговариваю.
Вы просто разговаривали с олигархами.
Я все время разговариваю с олигархами, да. И вот я разговариваю, они действительно клевые. Ну, реально клевые. Все какие-то люди сильные, волевые, интересные. Абсолютно все умные. Дураков вообще ни одного. Значит, нельзя сказать, что баловень судьбы, потому что это все равно воля, это решимость шагнуть в открытую дверь, когда врата времени открываются. Понимаешь? То есть они волевые ребята.
Тогда интересные. Чего их жалеть, в общем-то?
Все, нет, а каждый из них интересен.
Они волевые люди, для них это испытание.
Каждый из них интересен. Но все вместе они вызывают оторопь и негодование. Не знаю. Предположительно, о запретительных мерах объявят сегодня, а может быть, в пятницу, но скорее что сегодня. Ну, то есть, может быть, сегодня вечером, и тогда это будет у нас уже...
Завтра.
Мы узнаем завтра. Значит, предположительно, до 6 русских олигархов, близких к Кремлю, получат санкции. Чем очень интересно...
А есть не близкие к Кремлю?
Хороший вопрос. Олигархи не близкие к Кремлю, это что значит? Я начал думать. А я думаю, что нет.
Да.
Ну, как бы в любом случае известная степень социальной ответственности лежит на каждом. А следовательно, контакт есть. Ну, так или нет?
Ну, кажется, что так, по крайней
мере. Ну, они же ходят, там потом вот круглый стол какой-то большой в Кремле там.
Что-то расшаркиваются.
Там нет, они все сидят, ждут, там что-то друг другу поют песни какие-то, ждут Путина, вот это вот показывают по телевизору. Это значит, что они близки или нет? Какая степень? Хорошо, после новостей обсудим. Ладно, новости. Близкие и неблизкие олигархи к Кремлю. Значит, Даша поставила вопрос очень, очень правильный. Американцы исчисляют, кто из олигархов близок к Кремлю. Даша говорит, а что, разве такие существуют, которые не близки?
Нет, может быть, можно сымитировать свою неблизость наоборот. Наоборот, чтобы...
Я знаю одного олигарха.
Чтобы выгодно себя представить.
Я знаю одного олигарха. Ну, олигархами будем называть миллиардеров, да? Потому что там, сказать, там у кого там 200, 300, 100, ну, я знаю, 700 миллионов долларов, это так себе.
А?
Это ну, так, ладно. Шестерки на побегушках, да?
Да, шеф, не спрашивайте меня, это скорее я вас
нет,
должен...
Нет, они такие не лишены апломба, конечно, пацаны, но жизнь у них не удалась, если у него всего 600 миллионов, там, за 500 миллионов. Это значит, что...
Подождите, а вот давайте...
У чувака есть апломб, есть какое-то стремление выбиться в люди, но так и не получилось, к сожалению.
Это в обороте 600 миллионов или просто
нет,
на
нет,
счету?
Нет, просто у него есть всего, да, всего, 600 миллионов, 500 миллионов. Это значит, что у пацана не получилось. Он старался все, ну, понимаешь, он борзый все, но как-то не пошло дело. Видать, дурак какой-то, не знаю. Ну вот, значит, а это самое... А если есть ярд, то это уже олигарх, правильно я считаю?
Да.
Я, мне кажется, ярд. Значит, я знал одного человека с ярдом, который, значит, в 13-м году... В 13-м году его не позвали... Вот на это вот дело, когда большой там РСПП, РУРУС, значит, все вместе собираются, и Путин приходит. Значит, его не позвали, и он дико обижался в 13-м году. Дико обижался. Насколько я понимаю, его по-прежнему не зовут, но обижаться он перестал. А теперь наоборот радуется.
А он обижался вслух, я так понимаю.
Он обижался, он говорит, что, почему, ну что это? Ну, странно, необычное, когда дикость и все. Вот, ну, значит, да. А и все.
Подождите, в 13-м году?
В 13-м, до Украины еще. Его не звали, он обижался. Сейчас его не зовут, он, по-моему, радуется, мне кажется. Я не знаю, я его не видел с тех пор. Ну, в смысле, вижу, но...
Ну, намекните, я причислю.
Не-не-не, не буду. Это опасные люди, слушай, нафиг. Значит, слушай меня. Есть... Нет, Даша утверждает, все русские олигархи близки к Кремлю. Все до единого. Все, у кого есть миллиард, близки к Кремлю. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Даша призывает санкции на их голову, да? Ты призываешь санкции на их голову? Она призвала санкции на их голову. Все.
Сейчас страшно, но...
Зевс, громовержец, да-да-да, зовет, вызывает своих этих самых языческих богов, которые должны разверзнуть небеса и бросить молнии и так далее. Да, Даша? Mm-hmm. Не надо бояться, не надо. Mm-hmm. Ничего не бойся. Вон это Настя Рыбка ничего не боится. Сейчас в тюрьме сидит и все. Смелая девочка. Так что ты тоже не бойся. Значит, олигархи. Все русские олигархи близки к Кремлю. Все, утверждает Даша. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Очень интересно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
От себя отвели.
Я отвел. Алло, здравствуйте. Нет, я что? Да, здравствуйте.
Знаете, я все время читал определение олигарха, в принципе, это человек, у которого много денег, и который внедрен во власть каким-то образом.
Ну, на самом деле, есть же прямой перевод. Вы знаете, что этот термин кто-то придумал давным-давно, по-моему, в сентябре 97-го года, кто-то его употребил, его прочитал Борис Ефимович Немцов, и пришел ко мне на Первый канал, 97-й или 97-й, по-моему, значит, и он пришел ко мне на Первый канал в программу и стал употреблять этот термин. И я его спросил: Боря, а что... Почему ты так часто употребляешь этот термин? Он сказал: я хочу, чтобы он запомнился и чтобы все его начали употреблять. То есть, в сущности, Борис Немцов, он его как бы внедрил в мозги, да? И смысл заключается в том, что олигархи — это власть немногих. Власть немногих. Вот в чем сущность назначения. Власть немногих. Но эти немногие, конечно, воротилы, да.
А вот само понятие связи с Кремлем, что понимать? Связи с силовиками... Ну, любой богатый человек, мне кажется, там, допустим, тот же банкир, там, Тинькофф, да, он вроде как и не олигарх, но человек богатый, у него там вроде больше ярда, да, но, наверное, у него есть определенные связи.
Больше ярда уже олигарх, мы считаем, а? Больше ярда олигарх.
Ну, богатый человек, да, но у него есть связи с Кремлем, наверное, в виде там силовых структур, да, хотя вот напрямую вроде он...
Ну, совсем без крыши нельзя, мы понимаем, где мы живем.
Да, опасно.
Да. Хорошо, 92%.
Тинькофф занимает 79-е место в...
Даша победила. Даша, ты победила. Да? Сама себя, да, абсолютно. Ага. 92. Ну, я так и ждал. Я так и знал, что у тебя будет колоссальная поддержка. 92% наших слушателей считают, что верное утверждение: не близких к Кремлю олигархов в России нет. Все олигархи близки к Кремлю. 92%. 8%... Нет, это не так. Посмотрим, как посмотрит Америка. Америка может иметь другую точку зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей. Здравствуйте. Я, сейчас выключу.
Давайте. Заткните рот этому шелкоперу. Да, прошу вас. Все.
Сергей, вы знаете, да. Когда я слушаю олигарха, что у меня профессиональное, как говорится, выиграет? Да. Бешеные долги, колоссальные миллионные долги.
Ну итоге, что? Это итогу... же доверие, значит, доверие.
Нет, просто понимаете, вот как... ну, я воспитывалась на Островском, там же я выучила вексельное право.
Прям на Островском? На Островском?
Конечно, да.
Там же Катерина бросается в Волгу. Какая там у Островского Катерина бросается в Волгу?
Причем нет, это у него есть другие вещи. Волк и овцы, например, банкрот. Совершенно актуальные схемы.
Все понятно.
Короче говоря, как вы говорите, олигарх, думаю, ну все, миллиардные долги. Бедная жена.
Подождите, Лен. Ну вот мне один объяснял, а Юра Ростов такой был, он мне объяснял. Говорит: у тебя есть кредитная карта? Я говорю: нет. Он говорит: а почему? Я не люблю брать кредит. Он говорит: ну и дурак. А тебе будет известно, у тебя будет кредитная история только тогда у банков, когда ты будешь брать долги. Потому что долги означают доверие.
Сергей, я тут по приколу взяла кредитную карточку Сбербанка. Чисто
по приколу. А мы живем чисто по приколу, как учит Виноградский.
Чисто по приколу. Я поняла, что мне надо 100 страниц текста прочесть, чтобы найти, где у меня вот это льготный период, когда он меня не считает.
Да.
Мне тут сказал спасибо. Больше не надо.
Я понимаю.
Конец текста мне жалко читать.
Я всегда возвращаю, у меня даже автоматический перевод денег на кредитную карту.
Нет, я тоже вернула, мне абсолютно не нужно было, но просто вот тот пакет документов, который мне при этом выкатил Сбербанк, и
конечно. Скажите, можно, Лен, вы знаете жизнь. Скажите, олигархи в целом симпатичные или антипатичные? Люди, они симпатичные, но с большими долгами, говорит Лена. Лена знает их, потому что она им аудит проводит. Понятно? Аудит — это как личный уролог. Она знает все. Она совала им палец. Ну, там, вы знаете про урологов. Они такое делают, ужас. Алло, здравствуйте. Михаил, они люди симпатичные или антипатичные?
Значит, во-первых, конечно, Немцов ввел, возможно, этот термин для употребления в России, но и его семантическое начало здесь, конечно, было сильно переделано, но вообще этот термин очень старый.
Да.
Он относится к римской эпохе.
Я бы греческой даже отнес ее. Греческой.
Да, 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 да. И вообще-то тогда чистый смысл, который вкладывался в это понятие олигарха, это необходимые и достаточные условия для того, чтобы ты им прослыл. Более интенсивно это применялось все в очень серьезной философии, например, у Шпенглера, у Ницше и так далее, у тех, кто писал о становлении вообще европейской мысли, европейской
государства. Ну разве не олигархия была, например, правление в каком-нибудь 13-14 веке в Венеции? Тоже?
Совершенно верно, я это имею в виду. Нормандские бароны.
И в Генуе? У нас в Генуе, я точно знаю, что Генуе есть.
Да, но, Сергей, и, конечно, можно сказать, что олигархия очень сильно присутствует, хотя это как-то не применялось в 13 веке, во времена становления английской демократии.
Ну хорошо, давайте вернемся сегодня. Американцы говорят, что они до 6 человек, вероятно, на это ожидание, сегодня каким-то образом подвергнут, пропоют им анафему, анафемацию будут, которые близки к Кремлю. Даша утверждает, что не близких к Кремлю олигархов нет. 92% также считают наших позвонивших.
Я вам больше скажу, и те, и другие ошибаются очень сильно, потому что, еще раз, классическое понимание олигархии заключено вот в чем.
Да.
Олигарх – это человек, который официально является, занимает высокий государственный пост. Если его, естественно
я понимаю.
Использует его для обогащения. Поэтому у нас в стране один олигарх.
Это нет,
совершенно по-римски брать. Один.
Нет,
больше олигархов нет.
Я все-таки хотел бытовое, вульгарное употребление слова, не отдаляясь так далеко в лингвистику и семантику. Я хотел сказать вам о том олигархе, который ввел термин Борис Немцов. Борис Немцов ввел этот термин, настаиваю, у меня в программе. В программе «Время» аналитической он ввел этот термин. Он пришел ко мне и сказал, моя цель, он говорил, каждое предложение слово «олигарх». Я сказал, Борь, что ты как будто подзаело у тебя? Он говорит, я хочу ввести этот термин. Я хочу, чтобы этот термин прилип. Я хочу, чтобы этот термин въелся в сознание. Я говорю, хорошо, ну, пожалуйста, но это немножко другое значит. Он живо объяснил мне, что он прав. Ну, хорошо, прав, ну, и все, он по-своему прав. Давайте не спорить с Борисом Немцовым, который ввел этот термин, и точка, в российскую жизнь. А этот термин жив. Бориса нет, а термин живет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Немцов был очень умный, он
физик. Да, давайте не об этом, давайте, да. Значит, физик, да, он физик. Все.
Губернатор. Знаешь, в чем дело? Естественно, все они близки к Кремлю.
Все.
Это обязательно, потому что по-другому и быть не могло. Ну, еще один маленькое вот такое вот наблюдение. В эпоху 90-е годы сплошные бандиты, и вдруг тишина. Нет бандитов. Да, они делись, вот я все время думаю, понимаете, в тюрьмах не сидят, в лагерях лес не пилят, где они?
А вы смотрели сериал «Бригада», который до известной степени объясняет, куда они делись?
Ну вот,
поэтому. Пошли в народные депутаты всевозможных уровней, там и так далее. Как это сказать? Они приосанились. Поехали дальше, все. Довольно много сообщений сегодня о том, что мы обгоним срок на 8 месяцев и С-400 поставим в Турцию. Я понимаю, что политика, она такая не квадратная, она извилистая и очень интересная, но ведь Турция — это страна НАТО.
Mm-hmm.
То есть мы в НАТО поставляем С-400. А тут еще американцы против. То есть это не то, что они там за, да? Но когда мы поставим в Турцию С-400, насколько я понимаю, не одну установку, а несколько... Ведь речь идет о серьезном прикрытии Турции противовоздушной обороной С-400. Мы как бы позаботимся о безопасности страны НАТО. Нет ли тут какого-то противоречия? Не разберут ли они ее?
А для нас-то чем может быть плохо? Ну вот там будут стоять наши установки, с которыми мы знакомы.
Можно я напомню?
С которыми мы знакомы.
Тебе покажется парадоксальным, но в ноябре 15-го года они сбили наш...
Сбили наш бомбардировщик,
они сбили Су-24, турки. Не кто-нибудь, не американцы, нет, турки сбили. А, значит, а теперь у них будет С-400. Они еще сильнее начнут нас сбивать, если захотят. Причем С-400, я не знаю, достанет наши полеты над Сирией? Достанет, мне кажется, нет? 7373948, я не знаю. Я не знаю. Турки были братья, ну, братья, совершенно братья. Просто кровные все. А потом они сбили нам самолет. А теперь они снова братья.
Да. Здравствуйте. Алло, Сергей, здравствуйте. Игорь, Москва. Вот в свое время, в 90-м году, этот конструктор... Алмаз Анты, он предложил продать вот, ну, денег не было же тогда на это все. Да. Он предложил продать американцам вот свои разработки, когда его еще чуть не посадили, вот этот самый КГБшники тогда еще были. Да. Он говорит, ребята, продавайте, не бойтесь. Ну, еле-еле их уговорил. И когда они их продали, вот даже это есть на YouTube-канале, я смотрел, вот, сам генеральный конструктор, и когда его продали, они не могли ничего с ним сделать. Так и не разобрались в этой вот конструкции. Вот.
Не разобрались. Ну, смотрите, они же глубоко глупые люди, потому что Задорнов нам рассказывал об этом.
Так, ну да, эксперты говорят, что Турции важно было получить зенитную систему для того, чтобы показать свою независимость в оборонном плане перед
США. Понятно,
это понятно. Она была,
да, здрасте. А нам нужна была строить там атомную станцию. Здрасте. Здрасте.
Вы знаете, Сергей, это тут там стоит вообще хорошее оборудование, свой чужой, и на нашу сторону они никогда не полетят, и они уже с них никогда не разберут.
Не разберут они, почему?
Ну, потому что так собрано.
Хорошо, а свой чужой они же поставят на себя, то есть они будут.
Нет, наше внедренное, и там оно стоит, и они это убрать никак не смогут.
Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. И разобрать...
Это нам всем нравится.
И разобрать до винтика не смогут тоже, чтобы скопировать.
Не смогут.
Не смогут. А что там? Чувак какой-то сидит, который говорит, нет, не сможешь. Ну как? Почему не смогут? Ну почему не смогут? Мы могли... У нас ГРУ...
Плату.
У нас ГРУ воровало все, вплоть до бомбардировщиков. Это сам. Вывозили самолеты. Ну правда, с Запада. Ну там, 50-й год, сейчас не помню. Значит, какие-то истории есть же? Но почему они не смогут? Почему они не смогут разобрать? Ну, почему не смогут? Алло, здрасте. Алло.
Я как раз разработчик. Да. И прекрасненько-то они все смогут.
Поясните.
То есть это у них стоит своя натовская система. Она работает вообще в другом диапазоне длин волн.
Да.
Вот. И с нашей никакого совмещения не имеет.
Да.
Вот. Потом дальше. Почему вот сейчас возмущаются? Ведь в свое время не возмущались батькой, когда он два С-300 продал американцам на разборку, изучение. И как-то остался нашим
братом.
Союзом.
Брат, наш брат, белорусский брат, славянский брат.
Да.
Вот. А наши узбекские братья продали отравляющие вещества, все наши документации.
Да. Потому что все дырки в этом С-400 нашим конструкторам известны. Подавить его будет уже вполне несложно. Поэтому очень хорошо, пусть продают.
И
сами, когда надо, полетим, сами его подавим, сами...
А, то есть мы сможем его подавить. То есть у нас есть...
Ну, конечно, у нас все дефекты нашим конструкторам известны. А радиоэлектронное противодействие, оно на дефектах и работает.
Ну, это правда. Спасибо вам огромное, вы нас обнадежили. Вот настоящий технический патриотизм. Технопатриотизм, это лучше. Технопатриотизм лучше оголтелого. Вот человек знает все. Он
реально на ошибках и вырулим.
Один из разработчиков. Он говорит, там есть лакуны какие-то, есть пробелы и так далее, и так далее. И мы их сможем подавить. Алло, здравствуйте, когда они начнут работать против нас.
Но мы получили полностью подконтрольный комплекс на территории, можно сказать,
натовской страны.
Натовского государства. Вот и все.
Да.
Если Америка купит, могли бы Америке продать. Он полностью нам подконтрольный. Мы им полностью управляем. Все, разобрать не могут, а он у нас под контролем. Стоит на чужой территории.
Абдул Саид, Мухаммед подходит, куда ты хочешь пульнуть. А он сам, а мы шепчем ему, и он стреляет, куда нам мы велим, да?
Именно так.
А зачем тогда это нужно Эрдогану объяснить?
Ну, Эрдогану...
А я вам скажу, зачем. Можно?
Независимость хочет это получить, это американского
гвоздепа. Кого он хочет сбивать?
Да никого не хочет, просто сказать крутость,
он... крутость. Нет, а он уже сбивал и несколько самолетов и будет продолжать. Он сбивает Аль-Асада. Аль-Асада. Он говорит, Аль-Асад, какой нехороший. И раз и все. Он его будет сбивать. Он же на территории Сирии сможет сбивать? Сможет. Ну, сможет. Ну, сможет. Ну, не молчите, вы меня интригуете. Не, ну, молчите теперь, а?
Многозначительно.
Турки сбивали неоднократно сирийские самолеты. Нам они один самолет сбили, а сирийцам несколько. Значит, для чего Эрдогану-то? Что, на него Греция хочет напасть, что ли? Ну, давайте, просто давайте серьезно. Эрдоган — это Турция, правильно я говорю?
Ну.
Значит, у них какие опасности? У них есть опасности. У них есть Иран там недалеко, правильно, раз? Которые входят в Сирию и сильно входят людьми и все, позиция. Значит, у него есть курды, которые без авиации, нет у них авиации, у курдов своей. Значит, это значит, не нужна С-400. И у него есть греки, которые тоже страна НАТО, ровно поэтому их держат в НАТО, и греков, и турков вместе, чтобы они не напали друг на друга, понятно, да?
Сразу же причем.
Да, понимаешь? Во времена черных полковников они же, так сказать, там поссорились серьезно, захватили Кипр и так далее. Да, Крит, да, простите. Ты,
почему Кипр? Кипр, да.
Северный Кипр, да, извините. Северный Кипр, безусловно. Ну так вот, значит, и поэтому какие угрозы-то? Что он будет сбивать-то хоть? Потенциальных иранцев и сирийцев. Он будет сбивать сирийцев, вот и все. То есть мы вошли в Сирию торжественно, значит, помогли Аль-Асаду. В конце его, как цыпленка табака, продаем Эрдогану. Ну, как-то, кстати, да. Все-таки я вот почему я не пошел в международную политику? Я не до конца понимаю, правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Денис. Сергей, Денис меня зовут. Да, ну, Денис. Я не думаю, что будут сбивать они Аль-Асада и Хамини, потому что, опять же, система наша, мы же будем контролировать свой чужой.
Нет. Я думаю, до такой степени, иначе они дураки, что покупают.
Ну, а почему бы нет? У него есть разборки с Грецией, ему надо что-то показать Америке.
Нет, какие из Греции.
Выбросите F-35, как я понимаю.
Все с Грецией они в Брюсселе решают, в НАТО. Они...
Ну, да, в 73-м году как-то не очень получилось у них в Брюсселе решить.
Не получалось, это правда, ну, поэтому и укрепилось все.
И сейчас там у них так, периодически они друг друга сбивают, так что тут вопрос есть такой, сложный.
Да, да, да. Значит, смотрите, я думаю, я со всей уверенностью говорю, что Эрдогану это нужно как жест, действительно, независимости от Америки. И это ему нужно для того, чтобы сбивать сирийцев. Сирийцев и иранцев, которые пока как бы сирийцы. То есть, на самом деле, Эрдоган считает, что Аль-Асад марионетка Ирана. И, соответственно, он эту марионетку Ирана будет третировать теперь с русским оружием. У нас нет такого контроля, чтобы они вообще не могли пустить ни одной ракеты. Иначе не надо турок тоже держать за дураков. Смогут или не смогут они пускать ракеты в нас, это вопрос.
Ну вот представьте, допустим, Турция опустила ракету в сирийский какой-нибудь самолет, условно.
Да сейчас...
И дальше что, им выгодно, что с нами? Ну, какая-то реакция от нас?
Как только они получат эти комплексы в полном объеме, я счет жизни сирийских самолетов пойдет на неделю. Целую неделю уже не сбито, и вот с удивлением. Кстати,
и от нас не будет никакой реакции.
Не будет. Ну, звоночек будет какой-то телефонный.
Тогда только бизнес и
нет,
ничего
нет.
Лишнего.
Ну, будет телефонный звонок, типа, вы уверены?
Ай-яй-яй.
Нет, ну, уверены, нормально все. Да, нормально все, ну, уверены абсолютно все. Чин-чинарем. Ну, как сработало? Хорошо сработало? Ну, да, все-таки там премию сотрудникам, там, как Улюкаев. За срочность 2 миллиончика. Еще что-то. Понимаешь, да? Ну, где-то так, я думаю. Хорошо. Значит, еще... Тема, которую мы через какое-то время, наверное, сможем, а может не будем. Я быстро хотел сказать. Facebook заблокировал страницу департамента мэрии Москвы, посчитав ее русским ботом, потому, внимание, не просто так, потому что ее вел Глеб Васильченко, один из 13 сотрудников фабрики троллей, которых Минюст Соединенных Штатов обвинил во вмешательстве в выборы президента. То есть, видишь, какие деривативы странные. Вот странно. Ты нанимаешь человека. Черт знает, кто этот человек. Ну, хороший человек.
Ну, в смысле, черт знает, кто.
Нет, ну, ты с ним разговариваешь.
Ты
хороший
же смотришь
чувак,
его хороший резюме, смотришь Facebook.
Нет,
его. Смотришь...
Ты с ним разговариваешь. Ну, то есть, гуглишь тебе
его.
Приходит, тебе приходит
или
человек.
Гуглишь,
тебе приходит. Приходит Глеб, какой-то Глеб пришел. Ты с ним разговариваешь. Глеб, привет. Ну, нормальный чувак, такой же, как ты.
Так.
Все, ничем не отличается. Ни хуже, ни лучше. крутой чувак, все. Ты говоришь, можешь вести страницу там, разрабатывать сайт? Я говорю, конечно. Че, я не мог, это моя профессия есть. Ты ему говоришь, ну давай. Потом его включают в какой-то список с Минфина. Ты его встречаешь в коридоре, говоришь, Глеб, ты в каком-то списке, хрен пойми. Он говорит, я не знаю, с ума посходили все. Все, пошел дальше. Он работает, работает.
Нет, ну вы описываете какую-то...
Нет, ну я тебе объясняю, почему совершенно... фантастическую? Вот я начальник. Я его спрашиваю. Слушаешь, тебя Минфин США обвинил что-то. Он говорит, да ну, посходили с ума, не знаю, параноики какие-то. Пошел дальше. Я-то что ему могу вменить? Я ничего не могу вменить. Что я могу вменить? Ты участвовал в выборах США? Да вы что, родной мой, ну зачем вы это? И пойдет дальше работать, правильно?
Если бы я была вашим СММщиком, вот здесь работала бы, и потом выяснилось, что, ну, не знаю, Минюст США вдруг написал директ.
У меня уже есть какие-то...
Какой-то там...
У меня уже есть какие-то обязательства.
Ну, как это обязательство?
У меня уже какие-то есть обязательства.
Вы меня уволите тут же
просто. Неправда, неправда. Ты сидела на пожаре кемеровском. До полтретьего ночи здесь ты сидела. У меня уже возникает обязательство моральное. Даша герой, Даша герой. Даша сидела на чертовом сайте до полтретьего ночи. Не ходила домой, в 8 закончилась смена, она сидела еще 6,5 часов, дубасила пожар в Кемерове. Даша, поэтому у меня возникают к тебе обязательства моральные.
Вы мне скажете, как минимум.
Ты клевая.
Даша, давай ты перейдешь в редакторскую смену тогда, а СММом не будешь заниматься. Ну, потому
не
что
знаю.
Нам
я не такой
надо...
жестокий.
Нам
я не такое говно,
вести.
Как ты про меня думаешь.
Да, ну, не
нет,
будь,
я
шеф,
не такая
ну...
дрянь, как ты думаешь. Я скажу, Даша, продолжай работать. Потому что у меня есть к тебе моральные обязательства какие-то. Ты клево работала, тебя там хвалил и прочее. Правильно? Давай движение быстренько, движение.
Подъем. В движении.
Движение. 6 баллов. Нет, ну смотри-ка, нарастает и все. Это Андропова, Каширка и Варшавка. Вот здесь у вас две аварии, и все вас держит.
А
это...
почему? А почему? С вчерашнего вечера нагнетание такое.
Не знаю.
На
дорогу. Все хотят куда-то поехать.
Да?
Не сидится им. Свербит, может, не знаю, глисты, не знаю. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Граня дров Сережа, все деревья рожа.
Десять часов шесть минут, четверг, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, 57-57, рубль-доллар, 57-57 и 70-57 по евро, 68-26, нефть поднялась от вчерашнего, вчера мы видели ее на 67-70, 67-80, сейчас 68-26. И 1.2259 обосновался. Главная пара обосновалась в этом коридоре. Как видишь, мы вчера ее видели здесь на 1.2290, а теперь на 1.2258. Прекрасно. Биток не буду, потому что надоел мне этот биток уже. Все. Значит, хорошо, сами смотрите. Битком у нас мало несчастных, они ходят такие. Там, понимаешь? Ну, они как бы редкие, но несчастные. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, почти нет людей, больных сифилисом. Это вот как людей, больных битком. Их мало.
Ага.
Это глубоко несчастные люди, там, не знаю, ну, их мало, ну, хорошо, зачем их жалеть все время? Ладно, поехали дальше. Слушай, значит, Facebook заблокировал, хорошо, МИД потребовал разъяснения от... Вот это мне нравится! Вот это мне нравится, настоящая забота о людях. МИД Российской Федерации потребовал от американских властей официальных комментариев после того, как Марк Цукерберг заблокировал ольгинских троллей, там, или того, кто нужно, и так далее. А? То есть, если любого русского тронут, МИД сразу требует, чтобы Госдеп отчитался. Ну, это прям вот по-нашему, а? Как-то сильно. Это как похоже мне на Володина, который сказал, что Российская Федерация должна принять меры по поводу проблем со страницей в Инстаграме у Рамзана Кадырова.
Кадырова, да.
Когда у Рамзана Кадырова были проблемы в Инстаграме, там, не знаю, тоже, может быть, заблокировали страницу, Володин сказал, что Российская Федерация должна принять меры.
Вся наша жизнь в Фейсбуке и Инстаграме.
Вся наша жизнь. Да. Игорь, да. Не, ну в этом смысле, это, ну а с другой стороны, это смешно. Ну скажи, что это смешно. Ну смешно. Ну хорошо, смешно, если давайте смейтесь тогда. Ну я не знаю, ну потому что это
знаете,
странно.
Знаете, когда Facebook сообщает о возможной утечке.
Ну, может быть, нам и миноносцы какие-то, авианосцы.
8 миллионов пользователей, ну...
Двинуть подводные лодки по поводу блокирования страницы в Инстаграме.
Подождите.
Я не понимаю.
Facebook, ладно, Инстаграм бог с ним, а Facebook стал очень серьезным.
Это противоречит суверенитету как понятию.
Политическим инструментом серьезным.
Это противоречит суверенитету как понятию. Послушай меня. Значит, давай начнем с этого. Существует, тогда надо либо устранить суверенитеты, просто суверенитеты устранить, просто нас считать гражданами Америки. Если мы граждане Америки, тогда понятно. Нас заблочили в Фейсбуке, а у нас тут местная власть, ну, как, не знаю, какая-нибудь Омская область. У нас Россия, как Омская область, да? Мы такие звоним в Москву, говорим, не, ну, мы не поняли, а, может быть, как-то объясните, а что случилось-то, я не понимаю. Чем мы хуже остальных, непонятно. Понимаешь, да? Если мы по отношению к Америке, типа Омской области... Тогда понятны наши вопросы. А так, вообще говоря, американцы изобрели интернет, придумали интернет. Понятно, да? Американцы.
Ну, и интернет у нас американский. Ну,
нигде нет не американского. Да. Весь интернет на планете Земля американский, кроме одной системы. Это Китай, который создал зеркало всего интернета. Китай. Они сразили деньги, создали зеркало всего интернета планеты. И он у них американский, но фильтрованный. Там, допустим, понимаешь, там нельзя зайти целый ряд русских ресурсов из Китая. Они запрещены. Почему запрещены, никто не знает. Ну вот, значит, понимаешь, значит, Америка, мы заходим в американский интернет каждую секунду. Вот для того, чтобы мне найти здесь магазин в переулке, я захожу в американский интернет и спрашиваю у Америки. У Америки. Ну, потому что интернет — это Америка. Я в Америке спрашиваю, а где здесь вот выдают этот самый пункт выдачи?
Подождите, но мы же платим выдачи за этот интернет. Мы же не просто так им пользуемся.
Совершенно верно, Америку это не парит. Пожалуйста, платите. Ну, если мы платим, они говорят, ну, хорошо, молодцы. Значит, мы платим, какие-то люди на этом наживаются, и молодцы, и хорошо, и развиваются, и кормят семьи. Это все клево. Это в американском мире это нормально. Пакс Американо, понимаешь? Значит, мы заходим в американский интернет. В американском интернете мы идем на американский ресурс, называется Инстаграм, или на американский ресурс, который называется Фейсбук. Американский. В американском интернете есть американский ресурс, который придумал американский Цукерберг, там, Цукербрин, как у Пелевина, да, Цукербрин. Ну, да, они вместе придумали все это. Хорошо. Мы там, типа, у них что-то делаем, а они говорят, опаньки, и нас как-то они... убирают оттуда. Ну, вы натворили делов. Мы начинаем на уровне правительства жаловаться. Ну, с точки зрения суверенитета это абсурдно. Это абсурдно, понятно? Но если существует суверенитет, то мы не можем жаловаться, что в чужой стране, в чужой системе, в чужой подсистеме чужой системы нас обидели. Ну, иди в свою страну. Войди в русский интернет, его не существует. Войди в русский интернет, его не существует. Войди в русский Facebook, это ВКонтакте, наверное, да? И там что-то качай права и так далее. Ну, я не знаю. Или тогда отмените суверенитет. Ну, я не знаю.
Не, ну, соглашусь с вами насчет уровня жалоб. Все-таки это, наверное, не вопрос МИДа.
Не вопрос государства. Это государство, это правительство. МИД — это правительство, да? Значит, правительство наше требует, чтобы в американской системе интернет существующая система подсистема Facebook вела себя правильно по отношению к нам, но у нас собственный суверенитет. Мы не Омская область к Америке, мы не относимся как область к Америке.
Но дело в том, что они же жалуются не в Facebook, не они же не просят соцсети объясниться, они требуют от Госдепа. Ну, правильно, потому что они считают, что Госдеп заблокировал.
Вот Омская область может позвонить в Москву и сказать: знаете что, ребята, вот Новосибирской области дали, а нам не дали. Что это за отношения? Но это Омская область, а мы суверенная страна. Как мы можем спрашивать, что у них в их игре, в их системе, в их, не нашей системе, что-то с нами делают? Ну и что? Ну делают. Они же нам больно не делают, в тюрьму не сажают в этот момент, правда? Они просто говорят: о, ребята, вы здесь играть не будете. Ну хорошо, не будем. Все. Алло.
Алло.
Здрасте.
Алло, Сергей, здравствуйте, Александр меня зовут. Ну вот да. Я бы с вами немного не согласился.
Прошу вас, давайте.
Да, ну смотрите, суверенитет, мне кажется, тут ни при чем. Мне кажется, что они должны, ну, наше правительство должно акцентировать на этом внимание, да. Ну уж не знаю, как так или чуть-чуть по-другому, но акцентировать вот в каком смысле. Если нас все время приучали, что и говорили, и кричали на этом везде, и причем не мы, а западная, да, вот
да.
Культура, что интернет – это мир свободы, да?
Ну да.
То бишь, это вот это демократия, это свобода мысли,
да.
Каждый
да,
человек имеет право мысли, бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Да-да-да.
Вот, да.
Да.
И тут они начинают блокировать то, что им не нравится. Я считаю, что надо указывать на это так, либо чуть-чуть по-другому, но именно указывать, и, знаете, вода камень точит, что, господа, если это мир свободы, какое право вы имеете того или...
Тогда мы должны исходить из того, что они есть глобальное достояние. Вот давайте тогда продолжим этот вектор. Они есть глобальное достояние, и люди всей Земли должны голосовать, один человек, один голос, за президента Соединенных Штатов.
Ну, если это так...
Ну, они глобальное достояние.
Да, ну, это тоже так можно утрировать, да.
Ну, почему утрировать? Давайте продолжим вектор.
Нет, я согласен с вами, что и так тоже можно, да, говорить. И так тоже можно говорить, на самом деле.
Да, ну, давайте, ребята, давайте так. Мы скажем так. Мы суверенная страна. В понятиях суверенитета середины 20 века. Давайте, в понятиях суверенитета середины 20 века. Мы идем в какую-то чужую игру, в чужую систему... Там, в чужой системе, расправляем плечи и говорим, нас никто не имеет права обидеть. Ребят, вы вернитесь в свою страну. Вернитесь в свою страну. И там создайте интернет, создайте вообще все это. Ну, ребят. Больше того, сейчас это легко, это можно просто скопировать. Просто скопировать. Создайте свой интернет. Хорошо, нет, вы не можете. Создайте свой Facebook, создайте свой Instagram, создайте все, все свое, все отдельное, все специальное. И там... Друг перед другом вы делаетесь и что-то качаете. Это первое движение вектора. Да? Вектор направлен на суверенитет. Хорошо, нет суверенитета. Его нет. Да? В некоторых сферах жизни. Мы должны признать, что есть ниши, в которых суверенитет отсутствует. И мы себя чувствуем Омской областью по отношению к Вашингтону. И справедливо Омская область спрашивает Вашингтон, а почему нас обидели? Не понял, новосибирцы, вам не обидели, а нас обидели. Я не понял. Это справедливо. Это справедливо. Тогда суверенитета нет. И если его нет, мы продлеваем вектор, мы должны выбирать президента США. Ну, когда выбирается президент США, он же наш общий президент всего мира. Он планеты Земля президент. Он и в Аргентине президент США. Он и в Австралии президент США. Он и в Индонезии президент США. И в Китае он президент США.
Слушайте, ну мы же защищаем наших российских...
Давайте выберем его.
Сергей, мы же защищаем наших российских граждан в США, которые живут в США, наших дипломатов или просто, не знаю, туристов, неважно кого, которых, как нам кажется, несправедливо обидели. А может быть, по американским законам они считают, что все окей.
Да.
То есть они правильно поступают, но мы все равно направляем ноту, требуем комментариев и так далее. Ну, то есть это обычная практика в дипломатии, как мне кажется.
Либо это наша общая земля, и мы тогда подданные Соединенных Штатов Америки.
Нет,
либо,
грубо
это,
говоря...
либо это мы суверенные, тогда, ребят, делайте у себя интернет, и хватит к ним
почему?
Лезть.
Ну, почему?
Хватит к ним лезть.
Если я в Фейсбуке, ну, условно, я нахожусь на территории США, правильно? Ну, у меня же есть какие-то права. Ну, есть. Как у гражданина России, который находится на территории США.
С точки зрения законов США. Ты должна соблюдать там законы США. А как то? Например, не заниматься педофилией,
да,
не торговать,
понятно,
не торговать тяжелыми
но
наркотиками.
Но я вам говорю, вы не доказали, да, что я занимаюсь
людей.
Педофилией, ну, условно там.
А это не должно быть доказательно. Это не должно быть доказательно. Но я тебе объясню, это моя игра. Вот если, например, я тебя принимаю в игру.
Да.
Я же не прокурор никакой.
Тогда...
Вот, если я тебя сажаю в тюрьму, это должно быть доказательно.
Тогда не...
А если я просто говорю, Дашенька, выходи из игры.
Тогда
выходи.
Не надо доказывать отравление Скрипаля.
Почему?
Ну, потому что, ну, следуя этой логике, я ничего не должна доказывать.
Никто ничего не доказывает.
Ну,
совершенно верно. Нас наказывают со Скрипалем тоже по понятиям. Никто ничего не доказывает, спокойно говорят, это вы. Мы говорим, ну как это? А они говорят, да мы просто так думаем. Мы так просто думаем. И все, и нормально.
Ну, должны ли мы молчать в таком случае? Ну, вот...
Да нет, ну что молчать? У нас люди получают зарплату за то, что они не молчат, так пусть не молчат. За свои деньги пусть походят, что-то поговорят. Толку-то? Мы в чужой системе, мы играем в чужой игре. Ну, ты понимаешь, нет?
Нет, я прекрасно понимаю.
Мы играем в чужой игре. Наши тела значит, здесь... А наши души играют в чужой игре.
Я всего лишь пытаюсь понять, стыдно ли это вопрос МИДа, ну, обращенный к Госдепу. Вот я вот это хочу понять, правомерно ли
это. А я хочу понять, насколько это вопрос о суверенитете здесь учитывается. Мы суверенная страна или мы Омская область, жалующаяся в столицу? Мы Омская область, которая жалуется в столицу. Мы выходим на столицу и говорим, братцы, нас обидели. Ну все, нас обидели. Ну, давайте жаловаться в столицу. Давайте там, может быть, наш посол пойдет жаловаться тоже, что вот Омскую область обидели, там, Россия, как Омская область, да, такая, нас обидели, братцы, ну что же, зачем вы, ну, кстати, у нас же была квота на интернет, так сказать, все, а? Ну, это детский сад, ну, правда, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, я говорю, не сильно. Кстати говоря, пропаганда ни хрена не действует. Можете же скажу? Значит, сделали исследование, ну, просто быстро. Я вот был убежден, я об этом говорил в самом начале. Я убежден, что пропаганда вообще не действует. Она действует как-то по-другому. Мне очень трудно это понять, ребят. Мне очень трудно. Я, на самом деле, если позволите, буду продолжать об этом думать. Как и что предопределяет устремление людей... И их политическую, в том числе, имеющие политические деривативы, ориентацию, осознание собственных интересов.
Мне кажется, я не понимаю. Все старые методы, которые были раньше, они сегодня, как это неудивительно, работают.
Сегодня в Фейсбуке пишет один человек, я его продолжаю читать, о том, что действует несколько концепций у каждого человека в голове, неосознанно. Первое, его интересы. Что он кричит, все надо менять, или наоборот, ни в коем случае не допустим, как на Украине. Это его интересы. Да? И вторая концепция, которая очень важна, это картина мира, сложившаяся благодаря влиянию окружающих его информационных потоков. Понимаешь, да? То есть, когда он говорит, ни в коем случае не допустим, как на Украине, он может делать это ввиду собственных интересов, а также ввиду картины мира. Картины мира, которую он получил из информационных потоков, ну, в частности, телевидения и так далее. Понятно, да? Значит, и...
Но сейчас этих потоков куда больше, чем...
Это больше, да, больше.
20 лет назад больше. А уж тем более 40.
Да. Тем не менее, почти все получают информацию из телевидения.
Вот, странно, вот, это самое удивительное.
Да, потому что они идут в Одноклассники вечером, но там не получают информацию. Они идут туда не за информацией, вот в чем дело. Ну, хорошо. И вот были исследованы украинские села на границе с Россией. А Нью-Йоркский университет, NYU, значит, исследовали бывшие жители, насколько я понимаю, Советского Союза, Леонид Пейсахин и Артурас Розанас, это литовец. Они вдвоем, ну, провели исследование, значит, сел украинских, не в Луганской и Донецкой областях, а в других, которые смотрят российское и украинское телевидение одновременно. Они смотрят, там сигнал идет из-за границы, вот, он крепкий, там, ну, не знаю, 20 километров от границы, 10 километров от границы. Они смотрят русское телевидение, когда хотят, и все. Любое, короче, телевидение смотрят. Ну, так вот, жители украинских сел могут смотреть российское телевидение, части на границе. Демографический и экономический состав очень похож. Мы воспользовались этой ситуацией, чтобы изучить, как информационные потоки влияют на предпочтения. Дико интересный вывод, который подтверждает мои выводы. Значит, вообще ни хрена пропаганда не действует. Понятно? Внимание. Это важно и к либералам. Либералы говорят, что когда промывают по телевидению мозг, никто ничего не промывает. Вы промываете мозг. Если кто-то не любил эту пропаганду, так он ее и продолжает не любить. А кто любил, продолжает любить. Понятно? Пропаганда не действует. Вот послушай меня. Украинцы, которые уже были предрасположены к России, сочли ее сообщения в СМИ убедительными. Пророссийски настроены украинцы, которые смотрели российское телевидение и вообще более были склонны голосовать за пророссийских кандидатов, смотрели те же самые передачи. Те же самые передачи, что и украинцы, наоборот, предрасположенные против России. Они смотрят одни и те же передачи. Одни делают вывод из этих передач, причем продолжают смотреть. Одни делают вывод, что надо голосовать за Россию и за пророссийски мыслящих политиков, другие ровно наоборот. Причем эти двое ученых утверждают, что просмотр, количество просмотра никак не влияет на их политическое предпочтение. Очень интересно.
В этом смысле надо откатиться в начало, вот как, когда формировались политические, да, вот эти устои в мировоззрении этих конкретных людей. Что конкретно повлияло? Как вы сказали, я интерес?
Думаю.
Или же
я
они...
Я думаю об этом. Да. Я не знаю.
Или же какая-то, не знаю...
Есть поразительно, есть поразительно. Для меня это не вопрос, который я, на который я могу ответить. Я не могу ответить. Я думаю. Смотрите, исследованы украинские села на границе с Россией. Те люди, которые симпатизируют России и смотрят российские каналы, голосуют в целом за более пророссийски мыслящих политиков. Точка. Это понятно, да? Здесь понятно. Теперь смотрите. Те люди, которые думают против России и негативно относятся к России, и смотрят российские каналы, голосуют за менее пророссийских политиков, за более прозападных, вестернизированных политиков и ненавидят Россию, продолжая смотреть русские каналы. Таким образом, чертова пропаганда вообще ничего не значит. Она только укрепляет людей в их уже имеющемся вот мнении.
В связи с этим у меня вопрос. Когда...
Дальше, извини, да, закончу. А люди без сильных политических убеждений не меняют взглядов ни в том, ни в другом направлении. Плевать, было плевать и стало плевать. То есть просмотр русских каналов никак их не сдвинул. Ни антирусских, ни прорусских, ни безразличных. Никуда не сдвинул.
Когда была президентская гонка, и появилось очень много разных статей про Грудинина.
Да.
В том числе про его счета за границей.
Справедливых статей, кстати.
Незакрытых, ну, счетов.
Он не опровергал, тогда... это правда, да.
Ну, эти статьи влияли на тех кандидатов, на тех людей, которые хотели за него проголосовать.
Я не знаю. Для меня большая загадка. Можно ли вообще нашептать, и что можно нашептать человеку? Понимаешь? Вот у меня есть большой спор.
Может быть, активность?
Который я вел. У меня есть огромный спор жизненный. Ну, сейчас, к сожалению, второго человека вот теперь нет. Я спорил с Березовским. Да? Березовский считал, что людей можно убедить в чем угодно. Людей можно убедить в чем угодно. Ну, тебя можно взять конкретно тебя, да?
Да.
Сказать, и убедить тебя, что тебе вот нужно вот это. Ну, что-то, я не знаю, что. Например, там, переехать, не знаю, в Новую Зеландию. Угу. Тебя можно убедить, да, сказать, деньгами, аргументами. Ты будешь там счастлив в этой чертовой новой... Не знаю, все, в Окленде будешь жить, в Новой Зеландии, все. Даша, это твоя судьба. Тебя можно прокачать мозг, говорил Березовский. Это его позиция. И он считал, что я как раз это умею делать. Окей? Дальше. Я считаю, что этого нельзя сделать никогда. То есть у меня кардинально противоположная позиция. Я считаю, что тебе можно нашептать только то, о чем ты сама думаешь. Понятно, да?
Нет, усилить вашу лояльность.
Значит, что я могу сделать?
Например, никогда бы в жизни не переехала в Новую Зеландию. Мне такая мысль не приходила, да, в голову.
Значит,
но я симпатизирую, мне нравится Новая Зеландия. Я смотрю картинки, все хорошо.
Да-да, «Властелин колец»,
да. Да-да-да.
Половина нарисована, но
и в этом смысле, скорее всего, вы меня убедите уехать в Новую Зеландию. Да. Но вы никогда не убедите меня уехать в Салехард или, не знаю, там, куда-нибудь Иркутск.
Ну, например. Иркутск, кстати, там красивая земля, там жестокие люди такие, ужасные.
Ну, я там была, да, и вы меня никогда не убедите туда переехать.
Правда, я там жил. Как я забыл, где я жил, черт побери, на реке Белой. Как это называется, фигулечка такая, да, название? Ну, не знаю, Таратуйка, Таратайка. Какой-то там, потом вспомню, скажу. Значит, хорошо, Тайтурка, я жил в Тайтурке. Слушай, значит, я к чему клоню? Что существует две точки зрения про пропаганду. Одна из них, назовем ее условно Бориса Березовского, что человека можно заставить, что хочешь, понятно, да? Что хочешь. И ему прокачать мозг. Моя позиция. Ты можешь только нашептать человеку то, чего он без тебя хочет. Без тебя. Он и так этого хочет. Просто он иногда неосознанно этого хочет. Ты можешь ему объяснить, что глаз у тебя какой-то, вот у тебя такой вот глаз, вот, Даша, что, видать, хочешь выпить.
Так
ты,
вот,
Даша,
в этом смысл пропаганды. Да. Переубедить человека, который подсознательно хочет уйти в оппозицию, условно, да?
Глаз у тебя, Даша, такой, какой-то у тебя вот глаз какой-то, что ты, видать, хочешь выпить. Вот не послать ли нам гонца? И так далее. Понимаешь? То есть я могу нашептать только то, что ты без меня хочешь. Ты не можешь, я не могу наоборот нельзя, Даш. И вот эти украинские села... Нет, они ровно подождите. Подтверждение этого, ровно подтверждение этого.
Что делать с людьми, которые были в оппозиции условно, а потом отказались от этой оппозиции, оппозиционных взглядов?
Их интересы менялись.
Да нет, интересы менялись. Какие интересы? Это человек, который как получал 50 тысяч рублей в месяц, так и получает в Москве. Он живет, просто смотрит, читает интернет, смотрит телевизор.
Их интересы. Одно время человеку хочется, чтобы все сохранялось. Другое время, чтобы был какой-то турбулентность он хочет. Он просто ждет турбулентности.
Нет, смотрите, да. Он хочет турбулентности, он хочет изменений, но он разочаровался в оппозиции. И считает, что эта оппозиция не справится с изменениями, ничего не изменит.
Он впадает в апатию, он говорит, что я, в принципе, не консерватор, но эти идиотики точно ничего хорошего не сделают.
Но это тоже результат для тех, кто пытается, не знаю, настроить вас против оппозиции.
Одинсон, давай, человека можно во всем убедить? Ну да, давай проголосуем. Все, проголосуем. Скажите, пожалуйста, пропаганда может убедить в чем хочешь человека, развернуть на 180. 134, 21, 35, да. Нет, пропаганда может только сказать то, о чем вы молчите. В сущности, нашептать вам то, о чем вы и так молчите. Ну, что вы в сущности думаете. 134, 21, 36. Пропаганда может убедить человека в чем угодно. 134, 21, 35. Нет, неправда. Пропаганда может только рассказать то, о чем вы и без нее как бы уже настроены. Вы настраиваетесь до пропаганды. Не пропаганда разворачивает вас, а ваши собственные устремления и интересы. И тогда вы начинаете слушать пропаганду. Вот только тогда вы начинаете слушать пропаганду. Мы не успеем сейчас это обсудить. У меня 15 секунд осталось. У меня сейчас голосование. Давайте его завершим, чтобы потом не тянуть жилы. Значит, у меня 200 человек проголосовало, и хватит. 57 на 43. 57 на 43. Пропаганда может убедить все, во всем, что угодно. 56 на 44. Значит, во всем, чем угодно. 54%. И запишешь, ладно? Новости. Ну, еще интересно, да, 55 на 45 у меня потом все-таки определилось, но мы 56 на 44 записали, так и будет. Значит, что можно переубедить людей или нельзя переубедить людей? Я думаю, внимание, вот моя позиция, переубедить людей нельзя. Я впертый, як невозможно. Понятно, да? Меня невозможно. Меня можно убедить только, Сережа, ты хочешь миллион долларов? Я, да, хорошо, да. Значит, это да. А мне наоборот, хочешь отдать миллион долларов? О, иди сюда.
Невозможно. Все. Нельзя. Если невозможно перетянуть на свою сторону, нельзя. Можно настроить против хотя бы тех, за кого...
Нет, настроить против можно. Ну, как бы можно отборчика
сыграть. Это тоже цель.
Можно попробовать играть отборчика, можно создать неприятные ощущения. Конечно. Какие-то. Это можно. Ну, хорошо, это можно. Да, это я понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Дискредитация называется.
Здравствуйте, Сергей. Сергей просто,
слушайте,
да.
Вы знаете, вы сегодня сделали мой день. Вы вот абсолютно правы. Причем, когда вы только начали говорить, я хотел вот внутренне возмутиться, сказать, нет, как же.
Нельзя.
А потом я понял, что вы действительно правы.
Да. Вот, например, Сергей вас убедил.
Это и есть пропаганда. Даша, на ваш вопрос я хочу ответить. Мне было совершенно плевать, что у Грудинина счета в банке. Совершенно. Да. Но именно эта информация на мою бабушку повлияла как, основа, как дополнительный довод, чтобы не голосовать за него.
Я вам скажу, мне тоже было плевать, но я, например, считал это неаккуратностью. Человек должен аккуратный быть. Вот,
да, например, мы же говорим про пропаганду, убедила ли? Да. Нет, не убедила. Меня не убедила.
Значит, у нее это уже было прошито в голове.
А у нее было, да, у нее было. Было. Она-то за власть. Понимаете, это как вы правильно говорите, вот было. В Германии. Вот все немцы там после Первой мировой, они хотели снова возвеличиться. Им просто дали эту идею, и они потом все пошли с этим Хайль и вперед.
Правильно? Ребята, у всех есть ответ в конце учебника.
Привожу
у всех есть ответ в конце учебника. Мы всю свою жизнь, даже, дай мне сказать, мы всю свою жизнь ищем подтверждение чертовому ответу в конце учебника, который у нас уже есть в голове. И когда приходит политик и говорит: братцы, у вас в конце учебника что? Вот это? Сейчас я покажу. Х на Y, ты. Мы такие: о, клевый. Все.
Было очень много неопределившихся людей, которые пытались выбрать для себя строчку в этом бюллетене. И они не понимали, Собчак что-то стыдновато, а может и нет, что-то вроде она делала, говорит, а вот Грудинин, понятно, что может быть, все-таки хотя бы не стыдно, как-то неаккуратно он действует.
Я пытаюсь анализировать. Народ чаще всего знает ответ в конце учебника. Алло, здравствуйте. Лариса. Лариса, я очень дорожу этим звонком, потому что Лариса психолог.
Да.
Алло, да. Но, Лариса...
Перезвоните
нам. Вы неслышный психолог, молчаливый психолог. Вот как получилось. 7373948. Нет, ну правда. Я считаю, что это важный аспект. Алло, здравствуйте. Человека нельзя убедить ни в чем, с моей точки зрения. Он сам ищет подтверждение, и все. И все. Здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Эй, Даша.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, да. Вы ставите под сомнение целую отрасль.
Да.
Называется эта отрасль реклама.
Да. Я ставлю под сомнение?
Ну, дело в том, что если бы вы присутствовали лично на выборах президента последних,
да.
Вы бы видели, чем они отличаются от прошлых выборов.
Чем?
Огромным количеством бабушек, которые пришли своими ногами.
Ну да.
Не стали даже
вызывать надо. Я видел это. Ну, я видел, да.
Вот. И вы при этом говорите, что пропаганды в принципе нет.
Надо я вам скажу, отвечать, что было, что была одни... потребность. Нет, нет, у людей есть потребность. Ну, давайте, что такое реклама? Давайте про рекламу и про пропаганду. У людей есть некое томление чувств. Вот сегодня, вот здесь, можно я скажу вам глупость сейчас? Вы будете смеяться. Я вчера заказал компьютер MCI Dominator, там, ну, чтобы играть в игры. Он потом позвонил, что он мне не нужен. Почему? Весна. И сейчас мне втюхать абсолютно легко. А весна, сейчас мне можно мотоцикл новый втюхать, компьютер новый втюхать, понимаете, да? Потому что весна, да. Есть пока потребность, я уже знаю ответ в конце учебника, что мне хочется какого-то обновления весной. Это раз. Ну, и понятно, что любая реклама сейчас на меня подействует круто. Я сейчас что-нибудь куплю, ей-богу, что-нибудь куплю. Какой-то весной 2001 года я купил яхту. Понимаете, меня так перло от всего.
Да.
Вот так, значит... Это, поэтому реклама, она ищет все равно какое-то дыхание настроения.
Так вы, вот вам ответ вот. Про Березовского.
Да.
Задача пропаганды — поймать вас в тот самый момент, когда вы купите именно их товар, а не его товар.
Да.
Алло.
Да-да, прошу вас, прошу вас, присоединяйтесь. Да.
Вот
да.
Самое главное, да. Вот эти последние выборы показали то, что, в принципе, один человек, один голос — это порочный путь, так сказать, развития.
Ну...
Вы поймите, что... нет, вот...
Ну, черное зеркало, сейчас понимаю, до черного что... зеркала дойдем, а?
Я понимаю, что это не популярно, но все же послушайте.
Давайте.
И вот вы когда говорите про пропаганду, поймите одну вещь, что есть определенное количество людей, не
да.
будем их как-то там обозначать красками, но
да.
на которых реклама действует, а на которые есть другое количество, гораздо меньше, на которых реклама не действует.
Да.
Или действует в гораздо-гораздо меньшей степени. Это просто медицинский факт. И этим медицинским фактом очень удачно пользуются политики всего мира.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Я думаю, что если не один человек, один голос, то должна быть какая-то другая схема. Другая схема. А какая? Имущественный ценз, ну, я не знаю.
Сергей, или... согласитесь, хорошо. Что есть управляемые люди, есть люди, очень подверженные влиянию. Ну, например...
Творческие там, профессии.
Ну, возможно, да. там, вот сейчас...
Да. Он был, вот мы, например.
Она была под влиянием мамы.
Да.
Потом выпала из гнезда там, и стала под влиянием мужа или свекрови своей, там, неважно, да?
Да.
То
да.
есть она... Это человек управляемый, грубо говоря.
Да.
И вот, возможно, на этих людей действует пропаганда, их можно убедить в чем угодно.
Не знаю. Я не знаю. Я бы не убеждал. Моя работа пропагандистская заключается не в этом. Моя пропагандистская работа заключается в моей максиме, которую я уже сказал. Я могу прошептать только то, о чем вы сами хотите услышать. Понятно, да? Вот моя цель — угадать, чего вы хотите услышать. Угадать. И попробовать вам пощекотать правильные места. Но я должен угадать их. И что можно легко и по руке получить.
В этой позиции вы...
И по морде можно получить.
В этом вы да? уже убедили 90% наших слушателей сейчас.
Да, да, да.
Они теперь думают, что вы шепчете то, что они хотят.
Всегда, товарищи, представьте себе, когда вы заняты пропагандой, представьте, что вы с ней танцуете, с ней, ну, с объектом, да? Представьте себе, что толпа женщина, толпа — это женщина, и вы с ней танцуете. Это вы танцуете с ней, и у вас есть миллион вариантов развития событий, товарищи, ровно миллион, на самом деле. Заключается он вот как, да или нет? Ну, даст, не даст, ну, понятно. Вот, значит, и у тебя есть разные пути. У тебя есть пути, например. Если ты, ты можешь, например, рука пошла с талии чуть ниже. С талии она пошла раз, и чуть ниже. И вот правая рука пошла с талии чуть ниже. потом, может быть, еще ниже, а потом можно и по лицу огреть. А можно и получить смущенное лицо, и она скажет, нет-нет, меня заторопилась домой, заторопилась. Не, не пошло дело, не пошло. А можно, можно, когда она тебе скажет, быстро там пошли в туалет, запремся в кабинке и начнем. Понятно? Но ты тоже, может быть, не ожидал такого развития. Ты такой, ой, понимаешь? На самом деле, мужчина очень боится, если женщина начнет ускорять, он боится.
Так вот, вот. Перед да или нет, есть да. Миллион вариантов.
Да, и ты должен аккуратно, но ты должен угадать, уже да или еще нет.
Которые приведут к да или нет.
Уже да или еще нет, но ты должен угадать. Ты должен угадать. И в этой вот интуиции невероятной и заключается твое искусство пропагандиста, что ты не должен пережать. Понимаешь? Когда ты пережимаешь, другое дело, что если у тебя есть задание. Там задание человека, которое тебе говорит, иди и сделай ее, трахни ее, эту толпу. Ну, начальник, например, да? И ты должен показать, что ты старался. Неважно, сумеешь ли ты сделать. Это не, работа не на результат, а работа на показания для начальства. Ну, чтобы начальство видело, что ты старался. Ты такой подходишь, сразу начинаешь срывать с нее одежды. Она тебе дает по роже, и ничего не получается. Начальство довольно. Почему начальство довольно? Потому что, ну, ты проявил рвение. А тебе говорят, ну, ты смотри, ты молодец, ты герой, и все. Ну, она дура, ладно, что.
Слуцкий стайл.
Да, слуцкий стайл, абсолютно верно, слуцкий стайл. А есть начальство, которое ставит задачу, не демонстрируй мне ничего, а принеси, как сказать, принеси мне свидетельство, что ты сделал. Ну, ничего не демонстрирую, вообще ничего не демонстрирую. Все. Понимаешь? Это вообще разные вещи. Но пропаганда работает только тогда, когда ты шепчешь то, что она хочет услышать. Точка. Товарищи, я поставлю точку, ладно? Российские теракты все готовились через мессенджеры, как выяснилось. Заявил директор ФСБ. Это очень правильно. Я так и знал. Еще с помощью языка, еще легкие были задействованы, ну, чтобы набрать воздух. Набираешь и начинаешь готовить теракт, правильно?
Mm-hmm.
Ну, я не знаю, потому что Александр Бортников. Вот мне кажется, что Александр Бортников здесь не осознает простой вещи, что мессенджеры, ну, в принципе, мессенджеры, это как бы речь. Ну, то, что раньше была речь, а сейчас это мессенджеры.
То, что раньше был телефон,
да.
Моторола
ну, какая-нибудь, старенькая. Ну, как бы, вот Александр, как его отчество, мне так стыдно, Александр. Я хотел вам сказать, сейчас вообще, посмотри, что общество, пожалуйста, а, пожалуйста.
Васильевич.
Александр Васильевич. Александр Васильевич, я вас прошу учесть, что мессенджеры, это как язык раньше, ну, язык вот, который во рту, язык, орган. То есть это то же самое. Ты говоришь, что, например, все теракты готовились через мессенджеры. Ну, ясно. Понятно, что через мессенджеры. А как еще? Никого другого нет метода. А как мы вообще общаемся? Мы разговариваем. Вот вы как, Александр Васильевич, общаетесь?
Телефоном.
Не думаю.
Таком
нормальные люди общаются все через мессенджеры. Александр Васильевич, все нормальные люди на планете Земля, кроме стариков, бессмысленных созданий общаются через мессенджеры. Все.
Сотрудники ФСБ через мессенджеры не общаются.
Я знаю одного человека, который общается не через мессенджеры. Сейчас будешь смеяться. Это Юра Ростов, которому я написал, значит, Юра Ростов. Я секундочку. А, прочитал вчера. Нет, сегодня в 7 утра. Не знаю. Значит, Юра Ростов, которому я написал. Натали, я пишу его жене. Натали, пропала опять, так что, посмотрела? Ну, там надо, ссылку, я кинул ссылку. В WhatsApp. Проходит 2 недели, прежде чем она откроет WhatsApp. Ну, это старики. Александр Васильевич, все нормальные люди на планете Земля общаются через мессенджеры. Поэтому говорить, что теракты готовились через мессенджеры, звучит странновато, Александр Васильевич. Странновато. Это свидетельствует о вас, что вы не в курсе просто. Ну, плохо, что вы не в курсе.
Дело не в этом. Тут как бы ударение не на мессенджерах. Здесь ударение на том, что вот хорошо, что мы проверяем мессенджеры. Ребята, ну,
проверяйте.
Что, это мы как, против, как раз Бортников и говорит о том, что мессенджеры стали нашей речью и нашим обычным способом общения. Поэтому мы не можем не проверять мессенджеры, собственно, против чего протестуют, против чего выступают Telegram, Viber там, или кто-то еще. То есть, ребята, вам придется предоставлять нам код...
Запретить... урезать и все такое. Да, надо вырезать языки тоже у людей. Вырезать языки, потому что все теракты готовились с помощью языка.
Нет,
потом Александр Васильевич скажет... Нет, потом Александр Васильевич скажет, знаете что, мы вырезали языки, они стали правой
не
рукой...
вырезали, почему вырезали?
Вырезали, вырезали, да? Вырезали. И все, вырезали, и все. Ну и зачем, чтобы они не общались? А значит, запретили. Же... А они стали правой рукой писать записочки друг другу. Давайте отрубим правую руку, давайте.
Мы же
давайте.
Привыкли к тому, что нас прослушивают.
Они раз левой начали писать, паскуды. Ну, мы знаем, где. Давайте левую отрубим, давайте. Левую отрубили. Но они теперь мычат что-то и друг друга понимают. Что ты будешь делать? Давайте вот с этими головы отрубим. Я не понимаю, как вы можете... Но это и есть мессенджер сегодня, единственный способ общения. Внимание, сегодня никто трубку не берет. Кто мне звонит? Минкин звонит, еще кто-то. Но еще у меня осталось из тех, кто звонит, можно скажу, из звонящих у меня осталось человека три. У меня телефонная книга, в которой, я не знаю, 2000 телефонов, например, я сейчас говорю, я не знаю точно. Ну, я сейчас посмотрю. Контакты, нет, сразу сверху не пишут. Например, там 2000 контактов, да? Например. А, значит, из 2000 контактов моих, Александр Васильевич, мне звонят 2-3 человека. Это меня бесит. Когда они звонят, меня это бесит, потому что нормальные люди пишут. Ну, звонят архаики. Архаики, дремучие старинные люди. Понятно, да?
Писать лень надо.
Писать им лень, может быть, а может, не умеют. Естественно, что все делается с помощью мессенджеров. Просто мы посрать не ходим без сообщения в мессенджере. Ну, я серьезно сейчас говорю. Я иду в красное и белое, например, за бутылочкой молока. В красном и белом сейчас молоко продается. В винный магазин. Я иду в винный магазин за молоком. Я обязательно об этом пишу в мессенджере. В голову не придет сделать это, не написав.
Так вот, Бортников, да. Поэтому и говоришь, что раньше мы привыкли уже к тому, да. Что нас прослушивают.
Они странные люди.
Теперь надо привыкнуть к тому, что ваш телеграм будут читать.
Да пусть читают, что хотят, но мне это будет неприятно. Зачем мне лезут в трусы, объясни?
Потому что наша жизнь теперь
в телеграме. Я могу купить молоко без того, чтобы мне лезли в трусы. Я хочу купить просто молоко. Тупо купить молоко.
А вдруг вы террорист?
Ну и что, я молоко могу использовать, может быть, не знаю, лактозу как-то. Лактоза взрывается, нет? Я не знаю. Ребят, я не понимаю, что они делают. Они делают, это цивилизационный разлом. С нами борются старики. Вот мне кажется, я серьезно сейчас говорю, нас ловят старики. Старики, которые хотят, чтобы мы опять писали письма, как при Тургеневе там. Тургенев написал Мериме, а они бы там, засунув свои длинные носы, читали наши письма и все. Правильно или что? Это странно. Ну, странно немножко. Ладно, хорошо, я не буду это обсуждать, к сожалению. Просто я вам рассказал, Александр Васильевич, по доброте. Наймите меня осведомителем, но за хорошие деньги. Значит, я готов вам рассказывать, для чего служат эти мессенджеры. Они служат для общения с разными людьми и так далее. Понятно, да? Вот сейчас у меня... Просто открываю. Сейчас, ну, я открою. У меня сейчас, Александр Васильевич, раз, два... Ну, в Твиттере же тоже мессенджер есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На первой странице у меня стоит 9 мессенджеров, Александр Васильевич. 9 на первой. А потом еще 9. 1, 2. Это я уже Skype, Viber считаю, которым я не очень люблю пользоваться. Hangouts. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yahoo Messenger и Vicar я тоже считаю 7. Сек, я сейчас посчитаю. Окажется, у меня кончились. Александр Васильевич, у меня 16 мессенджеров. Из них 9 гудят постоянно, работают 9. И, значит, 7 лежат в папке Communication, там, на всякий случай. Ну, лежат. Я не очень часто к ним обращаюсь. Итого 16 мессенджеров, Александр Васильевич. Ну, что мне теперь сделать, я не понимаю.
В смысле?
Ну, я не знаю, как мне сдаться. Я хочу сдаться властям. Хочу сдаться.
Не надо сдаваться, не сдаваться. Все просто. Вы должны
пожалуйста,
знать, что все теперь прозрачно.
Пожалуйста, Александр Ильич, все 16 слушайте. У меня для некоторых людей один мессенджер, для других другой мессенджер, для третьих третий мессенджер и так далее.
Это просто для нас сигнал, что все, уйти, больше идти некуда. И никаких средств,
все равно будет
средств связи, которые...
Кто-то не... лезть в трусы. Конечно. Кто-то будет лезть в трусы. Да. Прелестно. Ну, хорошо, лезьте в трусы. Постараюсь не мыться, по крайней мере, месяца 4. Ладно, я забуду слово «душ». Кстати, про интернет мы стали говорить. Apple разрабатывает новый телефон, который будет вогнутый выпукло-вогнутый.
То есть раньше это было багом, а теперь это будет...
Можно я сделал рекламу машины, профитом? Которую я не покупаю? Рекламу машины, которую я не покупаю.
Так.
Офигенская тема. Больше пальцами никто не лапает. Все жестами. И такой же будет Apple. Внимание, послушайте меня, сейчас я расскажу. Apple пытается разнообразить дизайн смартфонов. Значит, тачскрин будет позволять делать почти все жестами. Жестами. Понятно?
Угу.
Вот сейчас я это видел, рекламу. Да. Знаешь, как включается компьютерная система на новый BMW X3, которую я не покупаю.
Как?
Просто вот так, смотри. Вот так. Ну, ты делаешь жест.
Медузку такую.
Да, медузку такую. Он включается. Рукой. Потом включается, да, и ты видишь, что экран не тот вышел. Ну, там, может быть, ты поставил галочку, чтобы он вспоминал последнее окно, и он тебе не то сейчас показывает. Ну, он тебе показывает, что там смена фильтра, еще что-то. Тебе это не нужно. А тебе нужно, например, навигацию. Ты делаешь вот так. Как будто...
Пошел он.
И у тебя экраны, вот на каждый жест у тебя экраны меняются так. Пошел. Понятно, да?
А можно, значит, завести свою систему знаков? Ну, то есть свои движения рукой.
Не знаю. Но уже не лапы. Почему? Я давно говорил с BMW о том, что, братцы...
Это не гигиенично?
Нет, я говорю, я ругался, потому что у меня был автобус Volkswagen, вот этот мультик. Значит, и я говорю, ребят, я давно на фольке, на своем, на мультике, тычу пальцем, куда хочу, и у меня все работает на тачскрине. Это правда, на Volkswagen все работало. А BMW надо было через джойстик, там, через колесико все это делать. Но это ужасно бесило. Я говорю, сделайте. Они говорят, понимаете, в чем дело, мне сказали. Ну, это официальная позиция BMW.
Небезопасно.
Что нет. Они говорят, официальная позиция BMW, потому что это все-таки премиальная машина, будет заляпана, все залапано, пальцы будут... Жрешь, паскуда, бутерброд с салом, потом начнешь тыкать пальцами своими гуднями.
То есть в джойстик забивается как раз вся эта грязь.
Нет, она экран. И потом экран будет выглядеть некрасиво.
Экран-то проще протереть, чем джойстик вытащить оттуда зубочисткой грязь и сало.
Надо будет мыть с мыльцем и так далее. Залапаешься, как гад такой мерзкий. И все, они говорят, не трогай своими вонючими пальцами ничего. И сейчас они придумали гениальную фигню. Во-первых, пальцем уже можно тыкать, ну, слава богу, там матовый экран. Но еще вдобавок все на жестах. И такой же выйдет айфон, который будет весь на жестах. Ты будешь разговаривать со своим айфоном вот так, он будет включаться. Ой, что-то он у него включился. А, это мою рожу он увидел.
Да.
Я сейчас сделал вот так пальцами, он включился. Боже, милость, испугал меня. Ну, хорошо, он еще будет вогнутый, будет работать от пальцев, от жестов. И так далее.
А от мысли?
Это уже следующий, да. Значит, смотрите, она будет вогнутой сверху и снизу к центру. То есть центр будет как бы в ямке. Он будет как бы такой, как ракушечка. Uh-huh. Центр будет как бы в ямке. Это будет до известной степени удобно, чтобы повторять форму ягодицы, когда ты садишься в машину на собственный iPhone.
А, в этом смысле,
ты засовываешь его, он раз по ягодице прям ложится, и ты садишься в машину, и тебе удобно. Ничего не корежится, очень удобно, что он сидит сзади, да и все. А?
Ну, так его никогда не почувствуешь. То есть, ты так и будешь сидеть на нем и разминать.
Да, почувствуешь, когда будешь вытаскивать. Хорошо, я хотел еще сказать, что довольно много людей в России готовы жить без интернета. Давай проголосуем, а?
Давайте.
Значит, секундочку, новое голосование. Я хочу ознакомить вас прежде с информацией. Значит, есть ли жизнь без интернета? Об этом пишут «Ведомости» сегодня. И вот, которым не мешало бы дать нам бесплатную подписку. «Ведомости», я имею в виду, которых мы бесплатно рекламируем, как вы обратили внимание. Так вот, «Медиаскоп» за декабрь 2017 года, но это только сейчас опубликовано, значит, изучал граждан наших, людей, с 12 до 64 лет. А они работают по 2 часа в среднем в интернете, сидят по 2 часа в среднем. Несмотря на такой высокий уровень интегрированности в сеть, да, высокий. Нет, по 2 часа это высоко.
Да,
18% как минимум раз в неделю добровольно отказываются и так далее. Но еще. А, у меня это пропало. Слушай, у меня раньше было.
У меня не открываются ведомости, я поэтому
считаю... Ведомости! Ведомости! Ну какой кошмар, это неприлично. Мы пытались вас рекламировать, и эта попытка остановлена. Мне теперь пишут, в месяц 490 рублей. Да нет, я пытался вас рекламировать, вы не поняли, товарищи. Значит, там было количество, конкретное количество людей, которые готовы теоретически отказаться от интернета вообще.
Давайте просто наше, вот давайте так, наше исследование.
Жизнь без интернета есть. То есть если интернет исчезнет вообще, вы жить сможете. А, 6% не смогут жить. Вот у ведомостей. Если интернет исчезнет вообще, вы сможете нормально жить? 134-21-35. Да. Нет, не сможете. Жизнь кончится. 134-21-36. Если интернет исчезнет вообще? Ну, просто сказать, нет и все. Нет никакого. Все, сбили все спутники у нас. Есть потрясающие ракетные штучки такие, которые летают тудым-сюдым с арматом. Мы все сбили и дело с концом. Если интернет исчезнет вообще, вы будете нормально жить? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Сергей, смотрите, если все отключатся от интернета, тогда да, это один вопрос. Мы все окажемся в этой лодке, и мы будем искать новые пути коммуникации. А если я одна отключусь от интернета, а все остальные будут в сети, вот это ужас. И вот это ломка.
Да, это страшно. Но я думаю, что если и все отключатся, я не знаю, что делать тогда.
Нет, ну это, мы будем в тупике, это
знаешь,
правда.
Знаешь, найду 177-го года, был такой телефонный справочник толстый, 1977 года, там все телефоны.
Желтые были страницы.
Желтый, он, нет, он не желтый, он сам желтый была обложка, он так еще не назывался. Yellow Pages, нет, это потом стали. А это еще советский, 1977 года.
Крутяк.
Ну вот я найду его и буду звонить всем, говорить, здравствуйте там.
Знаете, да, сколько он будет стоить?
Поликлиника? Здравствуйте, это поликлиника? Вот как-то так, да? Хорошо, 60 на 40, 40 не смогут жить, 40 не смогут жить. По стране 6% не смогут жить без интернета. Дайте я скажу о транспорте что-нибудь.
Подъем в движении.
5 баллов полегчал, полегчал маленечко, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 апреля.
Подъем